Здравствуйте, мы начинаем наш эфир. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Оксана Джадан. И сегодня в течение ближайших часов мы будем вместе с вами обсуждать то, что происходит. А происходит много всего, в том числе и у нас, потому что сегодня вышло заявление службы внешней разведки России. Там Латвию обвинили в том, что она принимает участие в войне. Фактически, ну, все у нас есть в Телеграме, можете посмотреть. Кстати, президент Латвии и министр иностранных дел Латвии опровергли, что Латвия готова предоставляет Украине свое пространство для ударов по России. В общем, история, которая сейчас в развитии, латвийская сторона это опровергла. Параллельно с этим у нас уведомление о воздушной тревоге, дроны на территории Латгалии, также в Эстонии соседний истребитель сбил один из дронов, который летел. Ну, в общем, все и в нашем регионе сегодня, как минимум, неспокойно. Параллельно с этим Путин поехал в Китай, как ожидается. Там он будет решать вопросы по энергетике не только, может быть, какие-то вопросы в военной сфере тоже будут озвучены. Крупнейшие в истории России и Беларуси учения ядерных сил сейчас проходят, тоже недалеко от нас все это разворачивается. Вот Россия начала крупнейшие в истории учения стратегических ядерных сил, об этом сообщается. Ну, в общем, в мире спокойствия нет, как вы, наверное, знаете, и мы будем сегодня пытаться разобраться в том, что происходит. Вы тоже пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки, если еще не поставили, делайте донаты, если еще не сделали. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. Планка 80 евро у нас стоит на эфир. Надеемся ее вместе с вами сегодня преодолеть. Ну а сейчас давайте послушаем, что нам рассказал Станислав Белковский. Мы с ним поговорили, это интервью в записи, но только что закончили его записывать. Писатель Станислав Белковский с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Путин летит в Китай, уже полетел в Китай, и многие сейчас рассуждают на тему, а что он хочет от председателя Си. У вас есть предположение, зачем на самом деле Путин поехал в Поднебесную?
Ну, во-первых, этот визит носит большое символическое значение, поскольку он едет сразу после любимого Дэдди, Дональда Трампа. И тем самым подчеркивается, и кремлевская пропаганда на этом всячески настаивает. Что, а это все триада равных лидеров. Трамп, Си Цзиньпин и Путин, но немножко главнее среди них, конечно, председатель Си. Потому что сначала Трамп к нему ехал на поклон и не очень удачно, а сейчас Путин и, возможно, более удачно. Более-то, кроме того, собственно, Си Цзиньпин вызвал Путина на ковер сразу после Трампа, чтобы, видимо, обсудить то, что они, о чем они с Трампом говорили и договорились. Или не договорились, это, в общем случае, может интерпретироваться Кремлем как некий морально-политический успех. Основной же вопрос по-прежнему торговли энергоносителями, поскольку заинтересованность КНР в российских энергоносителях на фоне иранской войны возрастает. Поэтому Путин под эту сурдинку, видимо, рассчитывает пропихнуть все-таки проект «Силы Сибири-2» газопровода через Монголию, который вызывал всегда у Пекина неоднозначные реакции, как и вообще большие инвестиционные проекты на российской территории, поскольку китайцы, прекрасно понимая, что в России все разворуют, предлагали строить такие объекты своими силами. А поскольку российские элиты для того и затевают такие проекты, чтобы много украсть, они были с таким подходом категорически не согласны. Вот удастся ли найти компромисс по этому вопросу, мы и узнаем. То есть имелось в виду, что Китай финансирует, российские элиты половину воруют. Китай это понимает, он хочет сам построить за полцены, РФ не дает. В этом и была всегда точка разногласий, тем более степень зависимости Китая от российских нефти и газа никогда не была слишком высокой. Но сейчас, конечно, относительно возрастает на фоне иранского кризиса и перекрытия Ормузского пролива, что не вечно само по себе. Кроме того, возможно, представитель Си предложит Путину определенный сценарий завершения войны в Украине. Мы не знаем, о чем именно они говорили с Трампом в этом контексте и разрезе. Но мы исходим из предположения, что у Пекина есть рычаги влияния на Москву в этом вопросе, как и во многих других, по крайней мере, во всем, что связано с поставкой комплектующих для беспилотников, без которых тиражирование этого ключевого инструмента современной войны невозможно. Мы понимаем, что Пекин требовал от Вашингтона сдать Тайвань и снять ограничения на поставки современных чипов и технологий. По второму вопросу вряд ли они договорятся, поскольку это выстрел не в ногу, а в какую-то более даже деликатную часть тела для Вашингтона. Но по поводу Тайваня Дональд Трамп уже начал делать весьма двусмысленные заявления и комментарии, которые пока сдерживаются разве что представителями профессионалов в его окружении, типа госсекретаря Марко Рубио, но тоже не ясно, в какой степени Трамп будет готов двигаться навстречу Си Цзиньпину в этой теме.
А то, что появилось сообщение, понятно, что со ссылкой на членов делегации, что Си предположительно сказал Трампу о том, что Путин пожалеет о том, что начал войну в Украине. Что это означает и действительно ли это могло быть произнесено?
Ну, насколько я уже пожалел, я думаю, что это действительно так. Ну, потому что война начиналась как некое двухнедельное приключение, в результате которого вся украинская власть, то есть Украина целиком, должна была перейти под контроль Кремля, и Запад был к этому полностью готов. Не случайно никакой масштабной военной поддержки Украина не получала ни от Евросоюза, ни от тогдашних США, которыми руководили демократы, вполне лояльные Украине и нелояльные Путину, до того момента, пока Украина не доказала, что она в состоянии сопротивляться сама. Мы помним, что на Давосском форуме, который непосредственно предшествовал полномасштабному вторжению РФ войск в Украину, тогдашняя вице-президентка Камала Харрис предложила Владимиру Зеленскому вместо реальной ощутимой помощи организацию побега и создание украинского правительства в изгнании, что президент Зеленский, к счастью, отверг. А вместо этого война идет пятый год, сопровождается огромным без привлечения ущербом для Российской Федерации. И, конечно, если бы Путин не был такой застревающей личностью, которой все равно нужно добиться определенного результата, такой типично упертый эпилептоид, то, может быть, он вышел бы из игры значительно раньше. Но он не выходит, ущерб нарастает, и РФ не выглядит победителем уже ни в каких обстоятельствах. То есть очень трудно представить себе сценарий, который означал бы однозначную победу Москвы в общественном мнении в глобальном масштабе. Разумеется, верноподданному народу Путин преподнесет любой результат как победу. Даже неудачи осени 2022 года описывались в контексте, что, дескать, если американский флаг вместе с радужным знаменем ЛГБТК+ сообщества не развивается над Кремлем, значит, мы победили. Если нас не уничтожили, то все стало быть хорошо. И в конечном счете такой аргумент тоже всегда припасен, такая аргументация. Но это не выглядит как победа в любом случае, потому что главная цель войны применительно к Украине не достигнута. Власть в Киеве не перешла под российский контроль, а 20% украинской территории, даже если РФ удастся их закрепить за собой, в общем, успех достаточно относительный, и все это понимают, какой бы версии ни придерживалась кремлевская пропаганда.
А возвращение войны в родную гавань, как это описал президент Украины Владимир Зеленский, то есть удары по Москве, по Подмосковью, и это ощутимо, кажется, хотя сразу запретили вообще что-либо об этом рассказывать, не только фотографии и видеоматериалы, вообще нельзя об этом, как мы знаем, антитеррористическая комиссия Москвы. Насколько это ощутимая история, и что в этой ситуации Путин может сделать? Все-таки бомбят Москву, это уже не метафора.
Ну, Москву обстреливают дронами, надо отдать должное, далеко не первый год. Мы помним, что еще больше 3 лет назад первый дрон, а сама индустрия беспилотников-то развивается, и, конечно, сегодняшние беспилотники это не чета тем старым, ветхим, они гораздо мощнее. Но тогда еще дрон прилетел прямо в крышу, прямо в Кремль, в крышу здания Сената, где находится официальный президентский кабинет Путина. Поэтому само по себе качественно это не новость. Там обстреливали и Московский Сити, и многие еще другие знаковые объекты. Просто такие масштабные атаки, да, они в пространстве времени нарастают. И, разумеется, насколько я могу судить со своей дистанции и через коммуникации с определенными людьми, живущими в Российской Федерации, все ощутимо, безусловно. Хотя это все ощутимо на фоне закрытия интернета, который сейчас является главной проблемой для очень значительной части населения Российской Федерации, особенно для элит, или, скажем так, для активной части общества. Если бы не закрытие интернета, может быть, все остальное не воспринималось бы так болезненно. Но, конечно, война, то, что война идет, становится все более и более ощутимо. Другое дело, что РФ является тоталитарным государством. И здесь типичные и привычные для демократических стран и обществ механизмы прямой обратной связи не работают. То есть народ будет страдать и терпеть. Кремль это не очень волнует, поскольку на эти страдания и терпение невозможно конвертировать ни в какую политическую дестабилизацию, а соответствующие попытки могут быть легко пресечены огромным репрессивным аппаратом, созданным Путиным за минувшие четверть века.
Путину необходимо разрешение Си Цзиньпина на определенные военные действия. Сейчас одна из версий, которая циркулирует, что Путин попросит у Си Цзиньпина разрешение на применение тактического ядерного оружия. Я понимаю, что эта версия близка к спекуляционной, но тем не менее она обсуждается. Есть ли какие-то вопросы военные, которые он может обсудить?
Нет, как Си Цзиньпин, так и лидер Индии Нарендра Моди всегда выступали категорически против применение ядерного оружия в боевых условиях. Это, во-первых. И это во многом сдерживает Москву, хотя скорее преподносится Москвой как фактор сдерживания. Что, в свою очередь, для Пекина в первую очередь, для Нью-Дели во вторую, есть товар, который можно расторговывать в отношениях с Соединенными Штатами Америки теперь уже отдельно, а Европой отдельно. Но самое здесь пикантное, что даже если тактическое ядерное оружие будет применено, это разве что будет иметь психологически шокирующий характер, но не изменит качество ситуации на фронтах. Ну, то есть, что произойдет? Да? Ну, можно уничтожить, скажем, мост через Днепр какой-нибудь. Да, это существенно. Но нельзя сказать, что тем самым будет достигнут решающий перелом в войне.
А что касается сегодняшнего заявления службы внешней разведки, которая обвинила Латвию в том, что отсюда готовится удар по России. Ну, там достаточно большой текст, очень, с одной стороны, странный, с другой стороны, очень конкретный. Там прямое обвинение государства и страны. Что это значит и для чего это сообщение сегодня появилось на сайте службы внешней разведки?
Внешней разведки давно уже работает в режиме даже не аналитического центра, а креативного бюро. Можно переименовать ее в Креативное государственное бюро, КГБ Российской Федерации. Что для меня, как профессионального креатора, является, безусловно, источником ревности, поскольку креатив там бывает достаточно часто забористый. Например, недавно служба внешней разведки выяснила, что на Земле зафиксирован антихрист, его явление, и этим антихристом является лично непосредственно константинопольский патриарх Варфоломей. Здесь, кстати, в этот момент я подумал, что одним из самых успешных медиапроектов ближайшего времени могли бы стать дебаты между Сергеем Нарышкиным и американским техномагнатом Питером Тилем, который, в свою очередь, объявил антихристом Папу Римского Льва XIV. Как раз поскольку Сергей Евгеньевич Нарышкин, как утверждается, я сам не проверял, свободно владеет английским языком, как бывший разведчик, то вот как раз в гостях у Такера Карлсона они могли бы и поспорить, кто там антихрист. В крайнем случае, достичь компромисса, что оба, полантихриста один, полантихриста другой. Поэтому очень часто СВР работает как бы на упреждение. Вот, если есть хотя бы теоретическая возможность, что что-то случится, это объявляется результатом разведывательной деятельности. Так и здесь. Москва, видимо, опасается, что с территории стран Балтии будут направляться атаки на критически важную инфраструктуру Российской Федерации и совершает упреждающий маневр. То есть я не думаю, что такого типа разведывательной информации действительно у коллег Нарышкина есть.
А это политтехнологические приемы? То есть, понятно, да, что конечно. Такой вброс...
Да, конечно, надо обязательно вопить, что вот сейчас меня зарезали, чтобы меня не зарезали. Типа, чтобы привлечь внимание к этому. Это стандартный политтехнологический прием. Еще раз подчеркну, что СВР РФ работает в режиме креативного бюро, что отрадно с той точки зрения, что значит, реальной информации у них нет. Вот в свое время, когда определенные кремлевские силы связаны с тогдашним куратором внутренней политики Владиславом Юрьевичем Сурковым, периодически публиковали обо мне несчастном тексты на тему «Белковский все потерял, у него нет ни одного клиента», я очень радовался этим текстом. Потому что это значит, что у них нет информации о том, чем я занимаюсь. Гораздо более болезненным для меня было бы, если бы они публиковали реальные данные моих клиентов. А так клиенты мои еще раз убеждались в том, что никаких утечек нет и все надежно. Так и здесь. Все эти фантасмагорические версии еще раз подтверждают, что с агентурной сетью у СВР РФ не очень хорошо. Равно как и с возможностью осуществлять эффективные кибератаки и извлекать информацию из виртуального пространства.
А эти вбросы, это в первую очередь для Путина или это для внешнего потребителя? То есть на кого рассчитаны эти сообщения?
Для того и для другого, потому что я не сомневаюсь, что это все Путину преподносится как чистая правда. Ну, в принципе, сама логика, этос, я бы сказал, спецслужб, он подчинен этому, что нужно радовать политическое руководство, а не огорчать. Архетипическое литературное произведение на эту тему – это «Портной из Панамы» Джона Ле Карре, где описано как... Сказать, вот, надо преподнести идею революции в Панаме из-за того, что Панама собирается продавать Панамский канал Китаю, прям как из наших дней, да, сюжет. Ну, так и делается, хотя, естественно, Панама совершенно не собиралась продавать Панамский канал Китаю. Так и здесь, конечно, Путину докладывают, что уже установлены точки, на территории Латвии, с которой будут наноситься удары. Имена латвийских военных и политиков, которые за это отвечают. Сейчас Москва еще попытается сделать вид, что он влияет на формирование нового правительства. Латвии на самом деле нет. Но Путину тоже будет преподнесено, что в результате наших интриг наиболее одиозные, например, элементы, которые выступали за удары с латвийской территории, в правительство не попали. И тем самым кто-нибудь получит очередные вознаграждения в самых разных формах, а Путин хоть немного расслабится. Кстати, российские ученые сейчас пришли к выводу, что если уровень стресса снижается на 15-20%, если смотреть на бобра, поедающего капусту. Поэтому здесь нужно осторожно очень с бобрами, поскольку их могут теперь отлавливать специально, чтобы доставлять к кремлевскому столу в живом виде. Не говоря уже о капусте. В данном случае это не доллары США, а капуста в чистом виде. Первозданно.
Получается, что когда Путин говорит, что его надули, то его на самом деле надули, его продолжают надувать. То есть он живет в состоянии постоянного надувания. Не знаю, если это можно так сказать.
Ну, в общем, для того, чтобы легче было улетать, надо быть немножко надутым, особенно летать к Си Цзиньпину. Но это, опять же, отражение психотипа Владимира Владимировича, который традиционно идет путем уменьшения собственной ответственности за содеянное. Это не просто эпилептоид, а избегающий эпилептоид. Меня там нет. Танки купили в военторге вместе с военной формой. То есть я не начал войну. Это против меня начали войну, а я только отбивался. Вот меня надули, это находится в этой же череде, в этой же логической последовательности. Дескать, если я сделал что-то экстремальное, то уж меня все обманывают. Ну, резонный вопрос, а что ты за великий вождь такой, которого так легко обмануть, или который сам обманываться рад? Но все равно вот эта линия на уменьшение личной ответственности, мне кажется, мы с вами об этом говорили пару эфиров назад, да, она в нем превалирует, даже независимо от того, кем она его выставляет и как влияет на его имидж. Ну, конечно, человека, который не находится в интернете, не пользуется независимыми источниками информации, который вполне уверен, что генералы в погонах с большими звездами кладут ему достоверную информацию, поскольку они рискуют этими погонами, а то и свободы. Конечно, его легко ввести в заблуждение, как говорят в таких случаях прокурорские работники Российской Федерации.
Получается, что Путин не так могуществен в рамках этой системы? То есть, кто управляет?
Это стандартный путь. Он могуществен, конечно. Все основные политические решения принимает он. Во-первых, о многих вещах он ничего и не знает. А в-третьих, это стандартный путь изолированного престарелого диктатора, который, разумеется, слишком зависим от конкретных исполнителей, от узкого круга конкретных исполнителей. Этот круг во времени только сужается, поскольку диктатор подозрительен и мнителен, и круг не может расширяться. И свежих людей Путин вообще боится, как глубокий консерватор-индуктивист. Он видит в будущем смутную или отчетливую угрозу. Вот, например, человек с реформаторским мышлением, как Борис Ельцин, он, наоборот, боялся собственного прошлого. Поэтому из прошлого он старался никого с собой в будущее не брать. У него ротации команды происходили достаточно часто. И, например, Свердловская команда, которая играла значительную роль там, в начале 90-х годов, уже к середине 90-х годов полностью рассосалась. И, пожалуй, лишь его непосредственные члены семьи, к числу которых неформально причислен был и Валентин Борисович Юмашев, уцелели на всем протяжении ельцинского правления. К концу уже не было почти никого из тех, с кем он начинал. Путин ровно наоборот. Он в состоянии доверять только людям, с которыми он плотно знаком не хотя бы несколько десятилетий. Уже поэтому круг доверенных лиц может только сокращаться. Ротации кадров не происходит. Каждый усиделся на своем месте и по-своему, как всякий жирный кот, перестал ловить мышей. Это абсолютно закономерная логика эволюции такого типа системы власти, что присущая не только Путину, а вообще всем аналогичным образцам в мировой истории.
А как Путин выбирает предлагаемый сценарий? Потому что если посмотреть сейчас на активность, там Государственная Дума принимает закон о разрешении Владимиру Путину использовать вооруженные силы Российской Федерации за рубежом в случае, если обижают граждан России. Приднестровье. Появилась новая информация о том, что паспорта активно раздают. Направление Армении. Угрозы, намеки и так далее. Я понимаю, что ему все-таки приносят разные сценарии развития событий. Как эти сценарии пишутся и как они выбираются?
Разумеется, Путин сейчас не в состоянии воевать еще на несколько фронтов, поскольку он слишком увяз в украинской войне. Конечно, точечные удары, в том числе по территории Латвии, он может нанести. Но это тема, которая обсуждается очень давно. И здесь для Путина самое главное – это поддерживать определенный уровень страха перед ним. Как говорилось в культовой книге Фазиля Абдулловича Искандара «Кролики и удавы», их гипноз – это наш страх. Путин привык к тому, что его боятся, и этот страх работает. То есть, тем самым шантаж действует. без того, чтобы он реально приводил какие бы то ни было механизмы исполнения своих угроз в действие. То есть Путин с некоторых пор считает, что ключевой ошибкой позднесоветских лидеров было формирование у Запада представлений, что ядерное оружие не будет применено никогда. И после Карибского кризиса 1962 года Вашингтон и его европейские союзники из этого исходили, поэтому вели себя нагло и разнузданно в отношении осыпающейся Советской империи. Но теперь Запад должен быть уверен, что в случае чего Путин применит оружие. А после того, как он сделал то, чего от него в начале его правления и даже в середине точно не ожидали, сначала аннексировал Крым, потом вообще устроил полномасштабное вторжение в Украину. Где гарантия, что он не перейдет очередную заветную черту и действительно не несет точечные удары по военным объектам в Европе, исходя из того, что НАТО не способно было к коллективному ответу и в прежние времена, когда у власти в США были абсолютно пронатовские лидеры типа Джозефа Байдена. То есть, тем более сейчас, когда в Вашингтоне антинатовский Дональд Трамп. Уж точно США не окажет поддержку Европе, а значит, Европа должна бояться. Армения должна бояться, Молдова должна бояться, поскольку сам по себе этот страх, он заставляет эти страны хоть в чем-то идти на поводу у Путина и соответствовать его ожиданиям.
Страх все-таки становится меньше. То есть Путин теряет этот инструмент. Я понимаю, что он не ослабевает окончательно, но все-таки...
Его понимание не теряет. Нет, потому что, ну как, а вдруг он действительно, вот если он захочет вести войска в Армению, может он там устроить военный переворот? Может. Физические силы для этого у него есть. Поэтому как, в его понимании объем страха связан только с тем, насколько в понимании внешних наблюдателей он утратил свою умеренность и аккуратность, которые отличали его на всем протяжении правления. То есть, чем менее умеренным и аккуратным он становится, тем больше страха. А то, что Россия своей массой все равно готова, может задавить существенно более маленького противника, это, несомненно, так. Хотя и Путин, и Трамп, конечно, внесли огромный вклад в современную концепцию войны, доказав, что маленький не должен бояться большого. Меньше и большего, по крайней мере. Потому что в современной войне дронов, а завтра в полномасштабной войне роботов, то перевес физических ресурсов уже не имеет такого значения, включая мобилизационный ресурс, и бог, вопреки высказыванию известного французского маркиза маршала де Тампа, не на стороне больших батальонов, а на стороне современных технологий ведения войны. Собственно, именно поэтому Путин пятый год воюет в Украине, и нельзя сказать, что он побеждает. Именно поэтому Трамп увяз в иранской войне, несмотря на очевидные преимущества США и Израиля над Ираном во всех видах и типах военных ресурсов и гласную-негласную поддержку целой коалиции арабских стран.
То есть получается, что здесь мы открываем книгу книг и находим про Давида и Голиафа.
Да, конечно. Ну, просто в понимании Путина Голиаф всегда должен победить Давида. Всегда. Тот, кто больше, побеждает того, кто меньше. И не случайно поэтому все российские должностные лица носятся с историей, что не могли украинцы взорвать северные потоки. У них сил не было. Хотя вот сейчас вышла книга корреспондента Wall Street Journal Баяна Панчевски, да, кажется, если я не путаю его имя, о том, как украинцы взрывали северные потоки. Я думаю, что это абсолютно достоверная история. И я с самого начала так думал, что это украинские спецслужбы все сделали. Потому что западным спецслужбам не хватило бы окаянства, что называется, для этого. Для этого нужна была уверенность в собственной правоте, присущей именно украинским спецслужбам. Но Кремль по-прежнему отвергает эту версию, потому что, конечно, только Америка, в крайнем случае Германия могли это устроить. Германия физически не могла, потому что это на ее территории, значит, Америка. Путин продолжает так думать, несмотря на то, что успешность Давида в противостоянии Голиафу все более и более подтверждается, и само по себе это является фактором сдерживания новых войн. Вкупе с той уязвимостью, которой теперь наделены первые лица. Оказывается, что ликвидировать первое лицо с помощью беспилотников или похитить его, это все реалистично. А раз так, прежде чем начинать большую агрессивную войну, надо 122 раза подумать. Стоит ли это делать, если она несет значительные риски и угрозы тебе самому. В отличие от прежних времен, когда казалось, что большие начальники не пострадают в результате войны. Пострадают только их народы, которые легко обвести вокруг пальца и объяснить, что война ведется в интересах граждан для защиты их жизненно важных интересов, что на самом деле, конечно, не так.
А когда Путин может перестать быть допустимой фигурой для технологически развитых держав, которые могут использовать эти технологии для устранения конкретного лидера?
Сейчас нет достаточной мотивации так поступать. Вот немногие, к сожалению, многие на Западе и вообще в аналитических кругах и средах обращают внимание на всякую заведомую ерунду, типа того, что Сергей Шойгу может свергнуть Путина. А на действительно важные факты не всегда обращают внимание. Например, недавнюю программную редакционную статью в Ньюзвике. Это было как раз за пару дней до парада 9 мая, где тактически объяснял, что не надо трогать Путина на параде 9 мая, а стратегически, что Путин меньшее зло по-прежнему. Что если с ним что-то случится, то в Кремле окажутся силы или бы еще более реакционные и агрессивные, чем он сам. То есть таких же примерно взглядов, но гораздо менее умеренные и аккуратные, чем падший тиран. Или, что еще хуже, силы, которые не удержат контроль над территорией, и Россия развалится. А на Западе достаточно была и остается влиятельной точкой зрения, согласно которой историческая миссия России – это контролировать территорию Евразийского Хартленда. Именно контролировать, а не развивать. Просто потому, что если там не будет Российской Федерации, ну или там России в тех или иных формах, единой и неделимой, опять же, то эта территория будет поделена между Китаем и исламским миром, и это для Запада гораздо хуже. А с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый... не вернулся, а когда он впервые стал президентом в 2017 году, активно культивируется доктрина так называемого реверса Никсона. О том, что, согласно которой, подобно тому, как Ричард Никсон и Хенри Киссинджер договорились с Китаем в 1970-е годы дружить против Советского Союза, и это сыграло свою роль в холодной войне. Правда, потом стало источником гигантских проблем для Соединенных Штатов, и эти проблемы Вашингтон расхлебывает по сей день. Нарастающие проблемы. Так надо договориться с Россией дружить против Китая. Правда, Россия не собирается дружить против Китая. И в этом смысле концепция реверса Никсона хромает по сравнению с изначальной доктриной Никсона и Киссинджера на китайском направлении. Но, дескать, все равно, если США получат доступ к необъятным природным ресурсам Российской Федерации, к Северному морскому пути, значит, доступ не достанется Китаю, независимо от того, что РФ и Китай могут изображать стратегическое партнерство и вечную дружбу сколь угодно долго. А значит, так в этом направлении надо двигаться. Поэтому эта точка зрения, пока Трамп президент, точно будет самой влиятельной. И, собственно, та главная сила, которая может Путина устранить, США, в этом на сегодняшний день не заинтересована.
Президент Латвии и министр иностранных дел Латвии, они сейчас отреагировали на заявление службы внешней разведки, назвав это ложью и кампанией дезинформации. Если говорить о лжи как инструменте работы российской власти, когда Путин говорит правду и кому Путин говорит правду? То есть, если он встречается с Си Цзиньпином, он тоже использует ложь как инструмент? Или там есть разные слои? То есть, здесь лжет,
Путин, опять же, так сказать, один из пластов его мышления – это доктрина легизма. Он же юрист вроде как, и кроме того, юрист из криминализованных сред. А там требования к формальной точности высказывания очень высоки. Да, в связи с чем вспоминается известный пошловатый анекдот из 90-х годов, как дорожный инспектор останавливает 600-й Мерседес, который в то время был культовым автомобилем, тоже в таком с криминальным оттенком, и открывает багажник, там лежит труп с паяльником в заднем проходе. И, значит, что это, спрашивает гаишник. И после чего бандит, которому принадлежит Мерседес, очень подробно предъявляет доказательство, что ничего криминального не происходит. Там предпоследнее действие – это что машина оформлена как перевозка трупов, вот справка. А почему паяльник в заднем проходе? А вот смотрите, последняя воля покойного, вот он. Да, так и у Путина. То, что он говорит формально, не должно быть неправдой. То есть, если его спрашивают, Владимир, а вот вы обещали войну с Украиной не устраивать, а что же устроили? Он говорит, я не обещал. Во-первых, не обещал, где мое высказывание, что я не буду ее устраивать. Во-вторых, я ее и устраивал. Это на меня напали. Это коллективный Запад через Украину на меня напал. А я только отбиваюсь. И так далее, и так далее. Поэтому чисто формально он Си Цзиньпину говорит правду. Фактически он может ее не говорить. Но, конечно, он скорее правдив с теми, кто ему ближе по духу. А всякий авторитарный лидер, автократ, скрытный, от которого нет утечек, которого не окружают охочие до сенсаций журналисты, он скорее будет объектом путинской правды, чем демократический лидер, от которого все течет. Только с Макроном о чем-то поговорили, и вот уже в Ле-Монд об этом статья. Ну, значит, ну что это такое? Ну, как такое может быть? Тогда уж лучше дезинформировать Макрона, ну, технично, чтобы нельзя было привлечь, вот, притянуть за слова. Это очень для человека путинского психотипа важно.
А источники в Кремле, которые появляются в западной прессе, учитывая, что Путин так пренебрежительно относится, например, к Елисейскому дворцу, где все течет. У него это все санкционировано? То есть работа с источниками в Москве западных СМИ? Как вообще выглядит?
Разумеется, в нынешней ситуации да. То есть еще лет 20 назад это могло быть достаточно хаотично, кто влез, кто под дрова. Но сейчас когда все важные должностные лица находятся под тотальным контролем лично Путина, через конкурирующие между собой спецслужбы, когда все прослушивается, простукивается, корреспонденция периллюстрируется, все контакты важных людей путинского круга фиксируются. В принципе, невозможно себе представить, что какой-то путинский чиновник начнет откровенничать с западным журналистом, вдруг ни с того ни с сего. Если, конечно, он не подготовил себе уже путь для побега и просьбы политического убежища.
А насколько сегодня ситуация в этом смысле отличается, например, от Советского Союза? Были же перебежчики, в том числе из КГБ, из других силовых ведомств.
Нет, но если кто-то соберется перебегать, то, конечно, но и в Советской, пока Советский Союз был крепок, тоже никакой самодеятельности в этом плане не было. Там с середины 80-х годов, разумеется, уже могло быть все что угодно.
А то, что замминистра природных ресурсов, если не ошибаюсь, как раз убежал, это насколько важный кейс? То есть это некое индивидуальное действие, или это можно рассматривать как первую ласточку или тенденцию?
Да. Чиновников, которые попали под коррупционные уголовные дела, поскольку такие дела могут быть в отношении любого. Мы помним, хотя бы губернатором Севастополя был Овсянников, который был вид на жительство Великобритании в этот момент. Да? Поэтому нет, в этом ничего удивительного. И господин Буцаев, о котором идет речь, это очередной 150-й беглец, вовсе не факт, что эти люди будут что-то серьезное рассказывать западным спецслужбам. Но если для них это будет единственным способом выйти из-под западных санкций и получить какую-то защиту на Западе, то будут, конечно. И Кремль из этого исходит.
А Кремль определяет таких людей как цели?
Это не исключено. Потому что это в чистом виде казус предательства. Врагом быть можно, как известно у Путина, предателем нет.
Насколько развита его инфраструктура, скажем, силовые структуры и работа на внешнем поле, вот эти все отряды по ликвидации, как их называют, летучие отряды?
Ну каких-то в промышленном количестве ликвидаций мы не видим. Мы видели казус Александра Литвиненко, который в чистом виде воспринимался как предатель. Мы видели истории Скрипалей, да, наконец, Алексей Анатольевич Навальный, да. Но, опять же, это же не десятки случаев, а единицы. Но, знаете, здесь легко сглазить, поэтому я не стал бы, на глазок, чтобы не сглазить, допроситься мне тавтологии, определять возможности Путина мстить предателям. В конечном счете это определяется тем, насколько ценная информация располагает тот или иной предатель, насколько эта информация токсична для Путина. И не факт, что господин Буцаев действительно опасен в этом смысле для хозяина Кремля.
А почему предателем стал Навальный? Он же был изначально врагом системы, он никогда с этой системой не работал. То есть здесь не было...
Знаете, вообще во всем, что связано с убийством Навального, много неясно. Я бы так сказал, да, и я не хочу оспаривать официальную версию сторонников и близких Алексея Анатольевича, поэтому здесь надо просто... Есть сюжеты, с которыми для которых еще не пришло время, я бы так сказал.
Кто сегодня главный враг Путина внутри России? То есть у него есть некий человек, на которого он обращает внимание, как на соперника, как на врага,
нет,
как на потенциального
нет,
соперника?
Нет. Таким предателем именно неожиданным оказался Евгений Викторович Пригожин, и что с ним стало, мы знаем. Сопоставимых фигур нет. Во-первых, собственно, Путин нейтрализует опасные фигуры на дальних подступах, как он любит говорить, как он говорил в свое время про войну в Сирии. Поэтому нет, он не видит никакой конкуренции внутри страны, его это не беспокоит. Поэтому, опять же, все рассуждения о том, что он озабочен падением собственного рейтинга, лишены, какой бы ни был, фактической основы. Рейтинг для Путина – это техническая вещь, которую изобретает его администрация. Как он может бояться собственного изобретения?
При этом, как я понимаю, они все-таки нашли обходной маневр, чтобы рейтинги чуть выросли. Они стали
беспокоит кремлевских политтехнологов во главе с Сергеем Кириенко, которые, во-первых, должны оправдывать собственную нужность, а во-вторых, получать расширенные и развернутые финансирование. Для этого нужны некие локальные проблемы. Но Путин совершенно не боится, что он не выиграет президентские выборы, так называемые, или не выиграет их с нужным результатом. Тем более, это не выборы в демократическом понимании. Это плебисцит о доверии той власти, которая уже сформирована, при этом у этого типа власти, вот у этого персоналистского диктатора, нет каких-то критериев эффективности, нет KPI, поскольку он не менеджер. Его функция, основная базовая миссия – это гарант миропорядка. Поэтому фактически на плебисците спрашивают, вы за то, чтобы миропорядок оставался гарантированным и неизменным? Если да, то это значит за Путина. Нет, и даже если там явка избирателей не сработает или реальные результаты голосования будут не в его пользу, Путина это совершенно не смущает. Это то, через что он прошел в гораздо более сложных ситуациях за минувшие 26 лет. Даже тогда у него, в общем, соперников основных не было, были в основном фейковые фигуры, типа Геннадия Зюганова или Владимира Жириновского. Но тем более сейчас, когда РФ стала полностью тоталитарным государством, в котором смена власти невозможна даже теоретически.
А Госдума, его волнует, что будет в Госдуме?
Сам нет, не волнует, абсолютно. Есть разнарядка, что должно быть. Конституционное большинство 2/3 должно быть у Единой России, поскольку это важный критерий миропорядка, это не должно рассыпаться. А дальше в какой пропорции будут остальные партии, это глубоко для Путина вторично. Я думаю, что не Путин, а Кириенко заинтересован в том, чтобы новые люди набирали, а старые партии теряли. Потому что все-таки КПРФ, там ЛДПР – это тяжкое наследие 90-х годов. А «Справедливая Россия» – тяжкое наследие нулевых годов. А «Новые люди» – то, что создал нынешний состав администрации. Кроме того, чем больше будет результат новых людей, тем может будет морочить голову системным либералам. И в России на Западе, что вот видите как, вот либеральная партия в России тоже есть, и она набирает силу. Потому что, естественно, это полный фейк. Да. Но это все нюансы, которые никак не влияют на структуру и природу путинского самодержавия.
А заявление новых людей, даже, кстати, «Справедливая Россия», о том, что интернет не стоит все-таки так активно блокировать, и с Телеграмом давайте поосторожнее, это ну, просто слова?
Оппозиция высказывается только тогда, когда от нее ничего не зависит. Когда Путин вносит кандидатуру премьер-министра, и понятно, что «Единая Россия» обеспечит голосование за эту кандидатуру, тогда системная оппозиция может проголосовать против, безо всякого ущерба как для себя, так и для Кремля. Надо сказать, что даже в ельцинские, в свободные времена Коммунистическая партия Российской Федерации исправно поставляла голоса за ельцинских премьеров Кириенко, Степашина, Путина. Ну, в решающий момент всегда шла у Кремля на поводу и достигала с ним каких-то шкурных договоренностей, подробностей которых не разглашались. Ну, а сейчас, когда все эти партии просто впрямую подчинены Кремлю, что, о чем там говорить?
А Кириенко сегодня как фигура, мы не раз его обсуждали с вами, но насколько это автономная, субъектная фигура, есть ли у него какие-то цели, кроме того, чтобы просто выполнить задачи, которые перед ним ставит Путин?
Кириенко, во-первых, не сам по себе, он представитель клана Ковальчуков. Ну, изначально, когда он стал премьер-министром в 1998 году, он был представителем семьи Бориса Николаевича Ельцина, Юмашева и Дьяченко. Но впоследствии он перешел от них к Ковальчукам, в связи с чем семья его не любит. И я думаю, что периодические кампании, направленные против Кириенко, а также с разоблачением его мнимых президентских амбиций, исходят именно из того лагеря, чтобы ему отомстить. Но место Ковальчуков в путинской системе власти незыблемо. Внутренняя политика наряду с медиа и наукой, и атомной энергетикой отдана им всецело. Да? Кириенко представляет их интерес. Поэтому я, кроме того, Сергей выделен, что это совершенно системный игрок. Это не криминализированный бизнесмен, авантюрист системы Пригожин. Поэтому я не думаю, что Кириенко может как-то выходить за пределы очерченного его босса. Ему боссом. Другое дело, что Кириенко, ну, он действительно на этом фоне и в нынешних обстоятельствах общей деградации путинской властной машины очень сильная и яркая фигура, да. Более сильный и яркий, чем он был 20 или там, 25 лет назад. Поэтому от него зависит больше, чем от многих других.
А Юмашев и Дьяченко, они полностью утратили политическое влияние или оно остается?
Нет, не полностью. Они сохраняют прямой доступ к Путину и могут решать свои вопросы. Другое дело, что в отличие от ситуации начала путинского правления, они не контролируют исполнительную власть. Тогда у них было свое правительство, в котором на 2/3 состоявшее из их креатур, администрацию президента возглавлял их человек Александр Волошин. То есть они, в общем, держали контрольный пакет власти. Конечно, сейчас до этого далеко. У них микроскопический пакет. Но они сами в полной безопасности. И вопросы, которые связаны непосредственно с их интересами, Путин всегда решает в их пользу.
А зачем они нужны Путину сегодня?
Это составная часть стабильности власти. Путин считает, что определенные этические принципы должны быть незыблемыми. И в том числе и принцип отношения к отцу в самом широком смысле. И к Собчаку, поэтому семья Собчака неуязвима. Семья Ельцина, то же самое сказать. И вообще фигура отца, отца-босса для Путина очень важна психологически. И сейчас в этом качестве воспринимается Дональд Трамп. А в начале нулевых годов это были Герхард Шредер, Жак Ширак, Сильвио Берлускони. Ко всем ним Путин относится очень нежно и трепетно. Ширака и Берлускони уже нет в живых. Шредер жив, и Путин предлагает его в качестве переговорщика, как мы видим. При этом часто вот многие говорят, что там Шредер мальчик на побегушках у Путина, его слушают. Это не так. Я думаю, психологически Шредер старший в их тандеме. Он очень многому научил Путина. Это его наставник. Как, и именно под влиянием Шредера, насколько мы понимаем, Путин пошел на досрочное погашение внешнего долга России. Но кроме того, вот фигуры типа Шредера, Ширака и Берлускони, а отчасти даже и Джордж Буш-младший, у которого было много противоречий с Путиным, и который не очень-то на него оглядывался по принятию важных и важнейших решений, но тоже воспринимается в таком качестве. Они научили его, пожалуй, главному, самому главному в самом начале, что не боги горшки обжигают, что в развитых демократиях лидер – это фигура, как правило, блеклая и серая, поэтому на этом фоне ты, Владимир Владимирович, будешь выглядеть очень мощно, что в итоге и случилось.
А правила для ближнего круга, я имею в виду даже тех, кто связан с какими-то семейными или там, дружескими обязательствами. Вот, например, Ксения Собчак. Она может делать то, что она хочет сейчас в современной России? Или все-таки она уже в рамках существующей
границы? Нет, не может она делать всего, чего хочет. Она не должна делать того, что категорически неприемлемо для Путина. А это пространство все время расширяется, и, соответственно, пространство возможностей сужается. Конечно. Ну, то есть она всегда не могла делать то, что Путину не нравится. Вот когда она там начала активно общаться с предводителями Болотной площади и проспекта Сахарова, с людьми круга Навального, когда у нее был роман с оппозиционером Ильей Яшиным, это все Путину решительно не понравилось. И он-то пресек. Мы помним, что тогда был обыск у нее дома, изъяли там 1 100 000 евро наличными. Потом их вернули, потому что целью было не нанести Собчак неприемлемый ущерб, а, так сказать, отшлепать ее, напомнить, чьих она будет. Кстати, на мой взгляд, тогда решающим фактором даже стал не Навальный и не Яшин, а Саакашвили. Ксения Анатольевна пошла работать. Михаил Саакашвили, президент Грузии тогдашний, создал телеканал «Мир» для русскоязычного вещания на Россию. И Ксения Собчак оказалась там в числе его звезд. Вот это для Путина было уже совершенно неприемлемо, поскольку ну, к Навальному и Яшину, тем более Яшину, мог относиться снисходительно и вообще не замечать их. А вот Саакашвили он должен был замечать, и эта вражда никак. Так сказать, здесь уже или ты с ним, или со мной. Это безусловно. И вот это сыграло свою роль. Ну, так сказать, соответственно, сейчас пространство возможно таких людей еще гораздо меньше. Кроме того, вот сейчас говорят, что Шойгу там может бунтовать против Путина. Это ерунда, конечно, полная. Потому что у него сидят все заместители. Но, понимаете, это всегда было на всем протяжении путинской власти. Есть круг неприкасаемых, но их помощники, заместители к этим неприкасаемым не относятся. Еще 20 лет назад, совершенно вегетарианские времена. Алексей Кудрин, министр финансов тогда. Ближайший друг и соратник Путина, каким он остается по сей день. А его доверенный заместитель, друг самого Кудрина, Сергей Старчак, сидит в тюрьме. И Кудрин ничего не может сделать, чтобы его освободить. Ну, потом Старчак вышел, но совсем не сразу, мягко говоря. Точно так же, как сидят помощники Ксении Собчак, хотя наверняка она очень хотела бы их освободить, но нет такой возможности. Поэтому здесь это и то, что происходит с заместителями Шойгу, не является ничем новым с точки зрения этики и технологии путинской власти. Брать друзей в заложники, друзей, чтобы друзья чувствовали внутреннюю дисциплину и потребность в повышенной лояльности вождю. А во-вторых, никак не влияет на, опять же, состав круга неприкасаемых.
А почему, кстати, вот история с сотрудниками Ксении Собчак, это все-таки не уровень заместителей министра обороны. Это редактора, директора, ну, в общем, Путин наверняка даже не знает их фамилии. Почему? Там была история, судя по всему, Маргарита Симонян помогла Ксении Собчак и немного скосили
срок. Там за самой этой историей стояла злейшая конкурентка Ксении Собчак, Тина Тингивина Канделаки, которая является влиятельным лицом в госкорпорации Ростехнологии. Она, видимо, стояла за всеми этими уголовными делами. И уголовные дела, в принципе, конечно, носили прецедентный характер, что нельзя шантажировать, вот, опять же, близких путинских людей типа Сергея Чемизова, главы этих Ростехнологий. Кого-то можно, но не этот круг. Поэтому, с точки зрения Путина, это и справедливо, что эти люди пошли в тюрьму. Ну, конечно, со самой Собчак ничего не грозило, независимо от того, в какой мере она была в курсе всего происходящего. Да. И Маргарита Симонян, возможно, как-то способствовала смягчению этого наказания, но не отмене его, как мы видим. Я говорю, что это достаточно стандартная, опять же, для путинской системы власти ситуация. Неважно, Путин знал или не знал, но он знал о том, что какие-то помощники Ксении Собчак пострадали. Но, естественно, он ничего не собирался делать, чтобы им помочь. Максимум, на что он был способен, это прикрыть самое Собчак, что он и сделал.
В Византии, если мы рассматриваем Россию как Византию, а ведь эти правила очень легко считываются. То есть, если ты некий системный игрок, то не надо бросать вызов Чемизову, который слишком серьезная фигура на этой доске. Я не совсем понимаю, почему это было сделано.
Это была тактическая ошибка. Я тоже не знаю, я не владею этой ситуацией изнутри. Но это была несомненная тактическая ошибка. Но, кроме того, понимаете, это некие правила светской журналистики, которые считались приемлемыми. Если светская журналистика, она же не политическая. Да, там раздобыть какие-нибудь секретные документы о поставках там, вооружений в Египет, как Иван Сафронов, который из-за этого сидит в тюрьме, да, это одно. Но считалось, что вот светские тусовки, кто там с кем тусуется, даже у кого какая любовница, это не страшно. Мне это казалось, что в известном случае это страшно. Да, то есть, потому что эти правила, они тоже модернизируются слегка на ходу. Нельзя сказать, что они качественно меняются, просто, опять же, просто количественно, да, пространство возможностей сужается.
Про правила вот эти неписанные. История со строительством центра для Алины Кабаевой, факты коррупции, судя по всему, там вскрылись весьма серьезные. Было сообщение, а потом было удаление этого сообщения. И здесь уже Министерство внутренних дел Российской Федерации, как я понимаю, не совсем быстро среагировало, что можно публиковать, что нет. Насколько это важная история? И это, опять же, да, не доглядели. Ну, понятно, Алина Кабаева, кажется, сразу ставишь маячки, что не стоит, наверное.
Нет, ну, я ничего же не угрожал самой Алине Кабаевой. Понимаете, сама философия русского царя, самодержца, она сложилась во времена Ивана Грозного. Надо сказать, что действительно, хотя Путин никогда не упоминает Ивана Грозного в числе своих предшественников исторических, его ролевыми моделями считаются Александр Невский в первую очередь, далее в хронологическом порядке Николай I и Александр III. Но Иван Грозный как раз и создал модель нынешней российской государственности, путинской. Это абсолютно самодержавная монархия. Иван Грозный был первым царем, которым, собственно, Иван Грозный захватил евразийский Хартленд, вытеснив с него исламский мир в виде Астраханского, Казанского и Сибирского ханств. Да? Поэтому все вот это наследие, то, на чем Путин держится, что Россия должна контролировать евразийский Хартленд, это изначально порождение Ивана Грозного, как, кстати, отдельные отношения с англосаксами через голову континентальной Европы, чем Путин сейчас занят. Но с точки зрения филологики, так сказать, философии плюс логики этой власти, царю принадлежит все. Царь не может ни у кого ничего отобрать. Потому что если он кому-то что-то попустил держать, то это акт кенезиса, самоумоление. А не наоборот. Поэтому к царю не может быть таких претензий. И если Алина Кабаева человек круга царя, то каких не могут быть претензий? Ну, там, видимо, речь уже не о ней, конечно, а о каких-то относительно мелких коррупционерах, технологически связанных с ее центром. Но, видимо, решили, что они слишком дороги, и их тоже пока трогать не надо, или, по крайней мере, не надо это обсуждать. Посадить этих людей можно, обсуждать не надо, потому что не нужно бросать тень на святое.
Аббас Галямов, который у нас был вчера в гостях, говорит, что сейчас воруют с каким-то особым чувством, то есть все, что можно. Даже вот Алина Кабаева попала, потому что это как заедать стресс. Вот ты не знаешь, какое будущее, поэтому нужно что-то делать, и коррупция становится антистрессом.
Знаете, это я не знаю, во-первых, откуда у Аббаса Галямова такие данные. На мой взгляд, воруют сейчас, как обычно, поскольку тотальная коррупция является одним из стержней этой системы, но сейчас стало максимально опасно, особенно в военной сфере, то есть там, где это связано с особо чувствительными для Путина вопросами. Кроме того, Путин разрушил определенный элитный консенсус, который сводился к тому, что ты воруешь в России, а легализуешь эти деньги на Западе. Их у тебя никто не отнимет, ведь даже активы подсанкционных дорогих россиян арестованы на Западе, но не конфискованы, поскольку это невозможно. Права собственности уважаются даже в отношении подсанкционных лиц. А в Российской Федерации они не уважаются и никогда не воспринимались всерьез. И у тебя сколь угодно крупные активы, независимо от того, когда они были сформированы и приватизированы, можно отобрать за несколько дней. Как мы видим, сплошь и рядом происходит с солидарными решениями Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Вот это сломалось из-за санкционного режима, возникшего в связи с войной. Путин в этом виноват. Но подвинуть, не переубедить Путина, тем более отодвинуть его от власти, российские элиты не могут, у них нет такого механизма. Или если это случится в режиме черного лебедя, то мы сможем узнать об этом только постфактум, это непредсказуемо. Пусть тем более непрограммируемо на политическом уровне.
А то, что произошло в Москве, когда президент Украины Владимир Зеленский разрешил проведение парада...
Это был, что называется, зачетный троллинг. Да, я не всегда высоко оценивал юмор квартала 95, но этот юмористический жест был действительно смешной.
Это нанесло ущерб, какой-то ущерб Владимиру Путину?
Нет, потому что, понимаете, во-первых, Путина не троллил только ленивый за 26 лет его правления. У него были самые разные проблемы и катастрофы, начиная от лодки «Курск», продолжая кризисами с заложниками, «Норд-Ост», «Бесплан», чего только не было. Поэтому Путин не воспринимает нынешнюю ситуацию как из ряда вон выходящую. У него нет проблемы с тем, чтобы удержать власть внутри страны. У него нет. Я не утверждаю, что его завтра там не огреют табакеркой. Но мы, опять же, это непредсказуемо и тем более непрограммируемо. Можно только на это надеяться, но не более того. Это никак нельзя разумно предсказывать, хотя, конечно, если и когда это случится, тут будут стоять очереди людей, утверждающих, что они это знали заранее и предсказывали. Это, естественно, будет заведомо фейком, потому что это может быть только чистым совпадением. Но совпадение, как говорит известный кремлевский пропагандист, не думаю. У Путина нет проблем с внутренним контуром, с контуром его власти. В ней он абсолютно уверен. Хотя да, такие казусы, как Пригожин, естественно, могут возникать, но для этого, собственно, будет... Опять же, уже для этого постоянно ужесточается контроль над аналогичными ситуациями на дальних подступах, чтобы никакой Пригожин, в принципе, не мог возникнуть. С внешним контуром у него есть проблема. Он побаивается, что какие-то внешние силы его физически ликвидируют, и нынешнее учение с ядерным оружием – это во многом реакция на эту нервозность, отражение этой нервозности.
Для кого эта вся история с ядерным оружием? То есть сначала они с «Сарматом» поступили. Ну, там тоже интересно, ведь они заявили об удачном пуске, но не сказали, куда что прилетело. Обратили внимание многие.
Это, опять же, это логика шантажа по принципу мертвой руки. Если со мной что-нибудь случится, я мир все равно уничтожу и после смерти. Сейчас этим путем пошел Ким Чен Ын. Северная Корея заявила, что если с Ким Чен Ыном что-нибудь случится, то весь... ядерный боезаряд будет разряжен в направлении условного противника, Путин идет тем же путем. Бойтесь, а поскольку он привык к тому, что его боятся, и что угрозы любые, даже абсолютно вербальные, от Путина воспринимаются всерьез, то почему ему не воспользоваться этим механизмом, чтобы в очередной раз уменьшить вероятность того, что какие-то внешние силы попытаются его физически устранить. Вот этого он реально опасается.
А Лукашенко какую роль играет во всем этом?
Вспомогать. Но Лукашенко, естественно, хотел бы вырваться из душащих объятий Путина и снова сидеть на нескольких стульях сразу, что он и делал до 2020 года, но в связи с подавленной революцией лишился на некоторое время такой возможности. Но сейчас Лукашенко легализуется через Дональда Трампа. В этом смысле он прошел уже часть пути, на который еще рассчитывает Путин. И поэтому, так сказать, зависимость его от Путина несколько снижается. Путин это понимает. И эти совместные ядерные учения – это еще один способ напомнить Лукашенко, что они связаны одной веревкой, несмотря на то, что они откровенно не любят друг друга. Это очевидный факт. Деваться им друг от друга некуда, и пусть Александр Григорьевич не думает, что его контакты с Трампом и частичное снятие санкций с РБ, а главное признание его как легитимного президента Беларуси, уменьшает его зависимость от Москвы. Путин этого допустить не должен.
Ну, одна веревка на двоих звучит, кажется, да. Двухсмысленно.
Ну, дай бог, пусть звучит.
Спасибо вам большое. Станислав Белковский был с нами на прямой связи. До следующей
встречи. Большое спасибо. До скорых встреч в эфире.
Всего доброго. До свидания. Продолжаем работу в прямом эфире. Буквально через несколько минут к нам присоединится Виталий Портников. Мы с ним обсудим то, что происходит. Пока мы налаживаем связь, вы можете поставить лайк и сделать это прямо сейчас. Я вижу, что у нас 918. Предлагаю преодолеть отметку в 1000, а потом в 1500. Алгоритмы их любят, лайки. То есть, и, соответственно, таким образом активнее нас рекомендуют. Если вы считаете возможным поддержать канал донатом, то тоже это всегда можно сделать. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee работает в режиме 24/7, и в любой момент можно к нам там тоже присоединиться, поэтому не проходите мимо, планка 80 евро, как всегда, не всегда удается ее преодолевать, но она у нас, как правило, стоит. Поэтому давайте попробуем в этот раз все-таки достичь этого показателя. И вы также можете задавать вопросы в нашем чате, будьте корректны, конкретны, но и других ограничений каких-то с нашей стороны нету. Что у Путина в Китае, СВР угрожает Латвии, ядерка, нефть – это те темы, которые мы сегодня вынесли в заголовок, но, конечно, не только их мы обсуждаем, потому что много других тем появляется. У нас тут тоже сегодня были в Латвии, в Латгалии, в восточной части страны воздушные тревоги, отключение электричества, и, ну, много всего происходит параллельно. Тут и угроза СВР, службы внешней разведки РФ, и уже реакция первых лиц Латвии на эти угрозы. Неспокойно. И в нашем регионе, конечно, Тоже. А тем временем, да, пишут наши зрители, я вижу, что много комментариев, 1000 лайков мы, кстати, уже преодолели эту отметку, и этот рубеж мы взяли, так что идем ко 2000, давайте ускорим этот, процесс. Так, что тут еще? Вижу, что зрители к нам активно присоединяются, но поскольку мы ждем Виталия Портникова, у нас есть несколько минут, давайте уже по традиции проведем перекличку такую промежуточную, кто где нас смотрит в данный конкретный момент времени, в каких городах и странах. Это не финальная, как вы понимаете, перекличка, но есть возможность сравнивать географию в начале стрима, в середине, в завершении. Поэтому сейчас, воспользовавшись вот такой небольшой паузой, мы можем провести такую промежуточную перекличку. Напишите, где вы нас смотрите в данный конкретный момент времени. Ну и, конечно, лайки не забывайте ставить. Это я напоминаю всегда. А с нами Сустунис, Абхазия, Гагра, Лондон, снова Лондон, Иерусалим, Монреаль, Канада, Баку, Гданьск, Украина, так, еще Казань. Я просто что-то улетает, и поэтому не вижу. Казань, Ля Самара на Волге, Флоренция с нами, Москва, Норвегия, Могилев, Озерки, Щецин, Польша, Дрезден, Эстония, тоже тревога была. В Эстонии сегодня был сбит дрон, истребитель его сбил. Это первый случай такой в новейшей истории, как я понимаю. Москва, Кривой Рог, Санкт-Петербург, Битик, Хайм, Германия, Таллин, Одесса на связи, Ярославль, привет из Варшавы. Полтава, Казань, стою на стремянке, Иерусалим. Уфа, Иерусалим, Земгале, Франкфурт, Иваново, Нью-Бранденбург, если я правильно прочитал. Истанбул, Верхоянск, Туапсе смотрит. Как у вас там, кстати, в Туапсе? Пенза, Карелия, Англия, Испания, Корона, Портузала, вас смотрю, под Миланом. Краснодар, снова Краснодар, Вена, Алма-Ате, Афула, Израиль, Каменогорск, Норвегия, Киев, Гданьск, Тулуза, Франция, Нью-Йорк, Одесса, Ирландия, Бруклин, Ставангер, Норвегия, Видземы, Черкассы, Орландо, Каунас, Одесса, Минск, Харьков, Будапешт, Рига, Запорожье, Харьков, Москва, Бельгия, Онтарио, Канада, Черновцы, Житомир, Пекостинские пироги. Бордо, Франция, Ереван, Молдова, Киев, Санкт-Петербург, Рига и Сталина с любовью, Москва, Чикаго, Милан, Тбилиси, так, Израиль, Афул, Бишкек, Кыргызстан, Ашдод, Киев, Оренбург, Бобруйск, ну, такая, я просто не успеваю, там городов такое количество, что даже не успеваю все читать, но весь мир буквально сейчас в нашем чате, представители из разных стран, с разных континентов. И да, тут Денис Студия, можно его поздравлять. Ну, в рубрике эти двое поздравим, конечно, нашего, хотел сказать, юбиляра, но нет, у него просто день рождения. Но да, ходит тут в соседней комнате был недавно. Мы ждем Виталия Портникова, он буквально через несколько секунд должен к нам присоединиться. Пишите, комментируйте, участвуйте. И присоединяйтесь к нам сегодня, да, чтобы, ну, вопросы можно задавать в нашем чате, я постараюсь наиболее интересные сегодня озвучить. Кропивницкий, Львов, Луцк, Украина, Клайпеда. Так, всем вам доброго дня, у нас сегодня чудесная погода, очень тепло, на небе почти не облачко, температура доходит почти до 28. Тут еще весь мир против моря, вот такой комментарий. Сочи, дождь, Земгалы, Видземы, Курземы. Отзовитесь, да, вот Татьяна пишет. Где наш коллега из ЮАР? Ждем. Брюссель, Сумы, Сахалин, Радок, наверное, так я могу неправильно прочитать. Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, я так понимаю. Привет из Британии. И Клайпеда, ну и многие-многие другие города и страны. Пишите, комментируйте. Участвуйте в нашем сегодняшнем эфире. Мы уже представили ваше внимание интервью со Станиславом Белковским. Отдельно его тоже выложим. Также ждем сейчас Виталия Портникова. Он должен в ближайшее время к нам присоединиться. Кстати, вот Денис пришел. Тебя поздравляют уже наши зрители. Но мы, я думаю, что в завершении нашего стрима в рубрике «Эти двое» как раз об этом тоже поговорим и упомянем обязательно. То, что Денис Ковалев сегодня отмечает свой день рождения. Грэм-площадка, это понятно, но этим параметрам не стыдно бегать. Бывает разница 5 минут между каналами одно и то же. Стыдно, господа, это какой-то позор, вообще ничего не понял. Но ладно, ну если вам стыдно за нас, то ну что, что поделать, не заходите. Я думаю, что у всех есть выборы, и слава богу, демократия позволяет выбирать, что смотреть, что не смотреть. Да, пишите, комментируйте, задавайте свои вопросы, наиболее интересные я постараюсь озвучить в рамках нашего предстоящего эфира. И да, я вижу, что зрители присоединяются, и мне показывает режиссер, что есть связь. Виталий Портников, журналист, с нами на прямой связи. Виталий, приветствую. Да, Виталий, слышите ли вы нас?
Здравствуйте.
Давайте начнем с учений самых масштабных. Как это...
Здравствуйте.
Да, слышите ли вы нас сейчас, Виталий? Да, видимо, у нас возникли проблемы.
Да, я вас хорошо слышу.
Проблемы со связью, потому что такое зависание. Попробуем перезапуститься. Я попрошу Виталия сейчас снова к нам перезайти, потому что, к сожалению, связь у нас не так хороша, как могла бы быть. Виталий, если вы нас слышите, можете снова зайти по этой ссылке, и мы попробуем перезапуститься, чтобы был хороший сигнал. Так, да, я напомню также нашим зрителям, что вы задавайте вопросы, делайте это в рамках нашего сегодняшнего стрима, потому что, ну вот как-то связь подвела в данный момент, но мы надеемся, что когда мы перезапустимся, все будет хорошо. Да, лайков уже 1200, давайте дойдем до 2000, думаю, что нам сегодня это под силу. Так, что еще у нас есть комментарии? Да, вот вижу, что Виталий возвращается. Надеемся, что сейчас связь нас не подведет. Вот жду от режиссера разрешения начать разговор.
Да.
Да. Виталий Портников у нас на прямой связи. Виталий, приветствую.
Здравствуйте.
Давайте начнем с широко анонсированных учений ядерных сил России и Белоруссии. Говорят о том, что это самое крупное учение. Накануне Путину показали пуск «Сармата». А кому это послание? Для кого это послание? Что вообще можно сказать про эти учения?
Ну, я думаю, что Путин таким образом демонстрирует Западу, прежде всего, что Россия еще рано списывает со счетов, что она остается крупнейшей ядерной державой, и что с ней нужно разговаривать в соответствующем тоне, не думая, что... неспособность Москвы добиться поставленных перед российской армией результатов в Украине что-либо меняет с точки зрения ее дальнейших возможностей. Кстати, в этом же направлении и заявление службы внешней разведки Российской Федерации, которая обвиняет Латвийскую Республику в том, что она предоставляет свою территорию и воздушное пространство для того, чтобы бить дронами по территории России. Потому что на самом деле это заявление связано не столько с желанием напугать Латвию, сколько с готовностью продемонстрировать, что Россия может ударить по стране-члену НАТО без всякого, так сказать, опасения ответного удара со стороны Альянса. То есть это такая психическая атака с различных сторон.
Это как-то связано с визитом Путина в Китай?
Я думаю, что визит Путина в Китай вообще-то является поездкой, которую президент Российской Федерации предпринимает по просьбе своего китайского коллеги. И это та поездка, от которой он просто, как говорится, не может отказаться. А поездка эта связана с желанием представителей Китайской Народной Республики выглядеть главным игроком в мире. И об этом, кстати, открыто пишет китайская пресса. Я читал статью, в которой говорится совершенно четко, что вот Си Цзиньпин в течение одного месяца, кстати, это впервые в истории, принимает президента Соединенных Штатов и президента Российской Федерации, являясь главным арбитром между ними, и вот они оба едут к нему как бы за консультациями на поклон. Это все не соответствует действительности по одной такой причине. Си Цзиньпин действительно мог быть неким посредником между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, когда президентом США был Джозеф Байден. И Джозеф Байден, как мы знаем, не общался с Владимиром Путиным, воспринимал его как военного преступника. Российское политическое руководство в это время было практически в полной изоляции на Западе. Сейчас ничего подобного не происходит. Дональд Трамп постоянно с Владимиром Путиным разговаривает по телефону, они встречались уже в Соединенных Штатах, то есть Путин имел возможность приехать на территорию Америки, ему совершенно не нужен Си Цзиньпин для того, чтобы разговаривать с Трампом. Трампу совершенно не нужен Си Цзиньпин для того, чтобы разговаривать с Путиным. Но Си Цзиньпину хочется выглядеть так, как ему хочется выглядеть. И это, кстати, сближает его с Трампом и Путиным. Он очерчивает вокруг себя некий такой круг виртуальной реальности, в котором он себя комфортно чувствует. И о том, что Путин поедет в Китайскую Народную Республику сразу же после визита Трампа, было объявлено задолго до того, как мы знали сроки самого трамповского визита. То есть в Китае это планировали уже как некий карнавал. Путин, естественно, не может отказаться. Они это используют. Путин находится в слишком серьезной экономической зависимости от Китайской Народной Республики, чтобы он сказал Си Цзиньпину, ты знаешь, я не поеду. С другой стороны, эта поездка выглядит просто неким капризом китайского лидера. Почему же этот каприз не удовлетворить? Тем более, что Си Цзиньпин может рассчитаться с Путиным каким бы то ни было новыми поставками для военно-промышленного комплекса России, новыми закупками нефти. Я же не говорю о том, что Китай в условиях блокады Ормузского пролива сам заинтересован в этих поставках, что Соединенные Штаты своей очередной отменой санкций против России дают ему возможность нарастить эти поставки. Так что тут всех все устраивает. Но ожидать от этой поездки чего-то более серьезного, чем демонстрация возможности товарища председателя, я бы не стал.
А реакция Дональда Трампа, эти его заявления по Тайваню, он уже фактически отказывается от поддержки Тайваня.
Ничего подобного в этих заявлениях вообще я не вижу. Это, опять-таки, наши попытки приписать Дональду Трампу то, что мы хотим услышать. Ничего выходящего за рамки политики Соединенных Штатов по отношению к Тайваню практически 70-х годов прошлого века Дональд Трамп не сказал. Вообще ничего. Поэтому меня тоже удивляет, когда мы начинаем говорить, вот Дональд Трамп отказывается от поддержки Тайваня. Дональд Трамп говорит простую вещь, которая ясна любому студенту-китаеведу. Если Тайвань провозгласит независимость, Китайская Народная Республика, скорее всего, предпримет силовые действия для того, чтобы не допустить этого провозглашения. А Соединенным Штатам будет очень тяжело воевать в 9000 милях от собственного дома, в то время как остров Тайвань и Китайскую Народную Республику разделяет всего лишь небольшой пролив. Поэтому Тайваню нужно успокоиться, то есть не думать о провозглашении независимости. И Китайской Народной Республике нужно успокоиться, то есть не искать предлога для вторжения на Тайвань. Должен быть соблюден статус-кво, который соблюдается в Тайваньском проливе со времен Второй мировой войны. Когда на Тайвань передислоцировалось правительство, легитимное правительство Китайской Республики во главе с генералиссимусом Чан Кайши. Я напомню еще раз, что Тайвань не является каким-либо независимым государством. На Тайване находится правительство, которое претендует на власть во всей Китайской Республике, включая, кстати, и остров Тайвань. И я должен вам сказать, что еще по недавней Конституции Китайской Республики гораздо более обширной территории, включая Монгольскую Народную Республику, которая в составе этой Китайской Республики была внешней Монголией, и бывшую Тувинскую Народную Республику, которая сейчас является Республикой Тува в составе Российской Федерации. Китайская Народная Республика, в свою очередь, тоже претендует на всю территорию Китая, включая остров Тайвань, но исключая внешнюю Монголию и Туву, потому что во времена правления Мао Цзэдуна Сталин, по сути, заставил его отказаться от этих бывших территорий китайского государства. Поэтому, на самом деле, в случае с Тайванем и Китаем речь идет исключительно о том, какой из двух правительств считать легитимным. И до 1979 года, кажется, Соединенные Штаты Америки считали легитимным правительство на Тайване, имели с ним дипломатические отношения, а это правительство имело статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Мы тоже об этом все время забываем. То до 70-х годов 20 века место китайской государственности в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций занимало правительство на Тайбэе, а правительство в Пекине считалось узурпационным коммунистическим правительством, дипломатических отношений с которым не имела практически ни одна страна Запада. И только после того, как Ричард Никсон и Генри Киссинджер посетили Пекин и встретились с представителем Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуном, началась процедура признания Китая вместо Тайваня. Что нового сказал Дональд Трамп? Совершенно очевидно, это вам бы сказал и Джозеф Байден, и Барак Обама, и Джозеф Буш-младший, и Билл Клинтон, и Джозеф Буш-старший, и Рональд Рейган, кто угодно, со времен Джимми Картера. Что гарантии безопасности для Тайваня базируются прежде всего на том, что он не нарушает статус-кво. И что вопрос о том, какое правительство легитимнее, как говорится, решается дипломатическим путем, а не путем военного вторжения Народно-освободительной армии Китая на Тайвань. Кстати, вы знаете, почему она Народно-освободительная?
Почему?
До сих пор. Потому что она до сих пор народно, никого еще не освободила часть китайской территории. Когда Китай будет, или если, будет присоединен к территории Китая, Народно-освободительная армия Китая будет переименована. А пока что гражданская война продолжается, она не закончена. Это примерно то же самое, что если бы большевистская Красная армия в 1920 году, например, не заняла бы территорию Приморского края с Владивостоком, так называемую Дальневосточную республику, или Крым. И на этих территориях продолжало бы действовать правительство во главе, например, с Антоном Деникиным или Врангелем. А потом бы Деникин бы умер, там, и у него появились бы преемники, и вот сейчас было бы второе русское государство. Я, кстати, думаю, что это второе русское государство благополучно бы скончалось бы в 90-е годы 20 века, и сейчас было бы по власти ФСБ, но представим себе такую историю. Ну, это государство со столицей в Симферополе, как об этом блестяще писал Василий Аксенов в своем романе «Остров Крым», или со столицей в Владивостоке претендовало бы на территорию всей российской державы. А российское государство требовало бы от него только одного. Не провозглашать независимость, потому что Дальний Восток является неотъемлемой территорией России. Вот это бы так бы выглядело, ровно так же самое. А мы все время об этом забываем и не можем понять сути проблемы. Другое дело, что на Тайване есть две политические силы основные, одна из которых претендует на то, чтобы Китай был объединенным и демократическим. Это партия Гоминдан, когда-то основанная Сунь Ценами, возглавляемая Чан Кайши до его смерти. И демократическая прогрессивная партия Китая, которой принадлежит нынешний президент Китайской республики на Тайване и его предшественница. И эта партия, в принципе, не против независимости. Она за независимость Тайваня как отдельного идентитета. Но они эту независимость не провозглашают, потому что, во-первых, они понимают последствия, во-вторых, это не пользуется поддержкой всего населения.
Что Владимир Путин может попросить у Си Цзиньпина? Много спекулятивных версий на этот счет есть, вплоть до того, что не попросит ли он разрешения на применение ядерного оружия, поскольку...
Вообще, забудьте об этом визите. Еще раз повторяю, это декларативный визит, итогов которого не будет, как не было итога визита Дональда Трампа. Поэтому обсуждать этот визит больше 60 секунд не следует с точки зрения его практических результатов. Еще раз повторяю, Владимир Путин едет в Пекин исключительно, чтобы ублажить желание Си Цзиньпина выглядеть мировым лидером. Никакой реальной платформы для каких-либо договоренностей между Москвой и Пекином именно во время этого визита нет, потому что все, о чем они могут договориться, они могли об этом договориться десятки раз до этого и после этого. Этот визит приурочен исключительно к визиту Трампа. Все.
Поддержка Китаем России в войне против Украины. Ведь Китай может, если не остановить эту войну, то, по крайней мере, сильно осложнить позицию Владимира Путина. Почему Китай этого не делает, как вы думаете?
А почему он должен это делать?
Например, чтобы лучше торговать с Европой. Европа не очень поддерживает, как мы понимаем, эту войну.
Ну и Китай и так неплохо торгует с Европой, насколько это и война ему никак не мешает. Я не вижу у Китая никакого повода прекращать эту войну. Я уже неоднократно объяснял. Если в войне победит Запад, Украина не будет лишена своего суверенитета. Мир останется монополярным с превалированием Запада. Если в войне победит Россия, украинское государство исчезнет с политической карты мира. А страны Центральной Европы и Балтии станут естественной в этом случае сферой влияния Москвы. Мир станет многополярным, и Россия займет в нем роль одного из самых главных игроков, каким бы ни был ее экономический потенциал. На условиях страха. Сейчас, пока война продолжается, мир биполярный. Поэтому Китайская Народная Республика заинтересована в том, чтобы эта война продолжалась как можно дольше. Если она будет продолжаться даже еще 10 лет, это все равно будет сохранять биполярность мира. Она это будет ослаблять Россию, ослаблять Запад. Ослаблять Соединенные Штаты, усиливать Китай, но не так, чтобы он мог быть единственным гегемоном. Поэтому российско-украинская война полностью в интересах Китая. Кстати, в отличие от войны на Ближнем Востоке, которая может Китай экономически ослаблять. Теперь вопрос о том, как Китай мог бы видеть окончание этой войны, допустим, в 20-х или, скорее всего, по его мнению, в 30-х годах этого столетия. Двумя финалами может окончиться эта война с точки зрения интересов Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Первый финал. Ликвидация украинской государственности и присоединение Украины областями к территории Российской Федерации. В этом случае Китай получает новую территорию для влияния и инвестиций. И куратором этой территории будет Путин или тот наследник Путина из Федеральной службы безопасности Российской Федерации, который будет осуществлять руководство России в 30-х, 50-х годах 21-го столетия. Или более приемлемый для Китая вариант, тот, который рассматривался Путиным в феврале 2022 года. Территории Восточной и Южной Украины переходят в состав Российской Федерации, а на территории Центральной и Западной Украины создается марионеточное украинское государство под руководством лидера, выбранного Москвой и Пекином, этакого украинского Лукашенко. И этот Лукашенко, являясь в полной мере
политическим, военным и экономическим вассалом Российской Федерации, одновременно опирается на руководство Китайской Республики с точки зрения сохранения государственности этой мнимой Украины. То есть белорусизация Украины. Вот это тот вариант, за который будет выступать Пекин. Хотя я у вас уверяю, что ничего подобного ни в Москве, ни Пекин не добьются.
Вот это как раз важно проговорить, потому что мы видим сейчас, что Путин в тупике, он не может продвинуться ни на фронте, Москву уже бомбят, это важный психологический момент, да, может быть, там не какие-то тотальные разрешения, но психологически это имеет свой эффект, то есть Москва под бомбардировками, вот эти все пресловутые кольца ПВО тоже не справляются. Насколько вообще сейчас, опять же, в Пекине, в Вашингтоне осознаваемо, что Москва, ну, на данном этапе, по крайней мере, и мы надеемся, что так будет и всегда, они не могут завоевать Украину. У них нет этих ресурсов и возможностей.
В Вашингтоне и в Пекине это не понимают до конца, потому что ни в Соединенных Штатах, ни в Китайской Народной Республике не понимают Европу. У них нет разумной экспертизы, они не понимают, где пределы терпения, где они заканчиваются, где они начинаются, поэтому рассчитывать на какие-то трезвые оценки со стороны цивилизации, не имеющих нашей цивилизации никакого реального практического применения, скажем так, не стоит. Но совершенно очевидна тенденция, которая намечается, это действительно возможность Украины отвечать на российские удары, в том числе и собственными ударами, ракетами и дронами, разрушать российскую инфраструктуру. И одновременно с этим мы можем говорить об упрямом нежелании Владимира Путина замечать эти тенденции. Поэтому для меня совершенно ясно, как завершится война. Она завершится тем, что Украине удастся отстоять свою независимость и суверенитет, но не удастся в обозримом будущем восстановить контроль над всей международно признанной территорией страны. И перемирие будет заключено по линии разграничения российских и украинских войск на тот момент, где эти войска будут находиться, на момент перемирия. Но к этому моменту большая часть и украинской, и российской инфраструктуры и многие жилые кварталы больших городов обеих стран будут разрушены и лежать в руинах. Это будет перемирие руин. При этом за последующие годы у Украины будет больше возможностей восстановиться у этих руин с помощью Запада, с помощью Европейского Союза и так далее, чем у Российской Федерации. При этом население обеих стран, и если будем говорить конкретно украинские и русские народы, значительно уменьшится в количестве и уже не восстановится в 21 веке. Поэтому можем четко обвинять президента Российской Федерации, российское военное и политическое руководство в подготовке практически уже неостановимой демографической катастрофы в собственной стране путем провоцирования демократической катастрофы в соседней.
Москва – это ключевая точка? Насколько вообще Москва переоценена, недооценена или, может быть, объективно оценена с точки зрения воздействия вообще на политику Российской Федерации? Как такое?
Москва – очень важный момент с точки зрения стабильности в России, но, тем не менее, окончание войны будет зависеть не от того, сколько ударов будет по Москве, хотя это очень серьезно меняет настроение населения во всей России, а от того, какое количество военно-промышленных и нефтеперерабатывающих предприятий России выйдет из строя за ближайшие годы.
Но мы видим, что потенциал у украинской армии и технологический потенциал, он сильно вырос, и дроны,
конечно,
ракеты.
Конечно, и он будет расти, потому что такова логика войны. А если война продлится еще 1.5-2 года, что я совсем не исключаю, произойдет новый серьезный военно-технологический переворот в войне, который будет не исключать куда более массированного уничтожения инфраструктуры обеими странами и большого количества мирных жителей во время массированных бомбардировок военных и нефтеперерабатывающих объектов, потому что эти удары могут быть куда более серьезные по своим, я бы сказал, экологическим последствиям в случае новых бомбардировок, потому что это будет уже новое оружие.
Путин заинтересован.
Поэтому на самом деле ничего, кроме катастроф, Россия не ожидает. Другое дело, что катастрофы ожидают и Украина. И Россия могла бы остановиться у этой опасной черты, за которой перед для ее населения простирается пропасть, из которой русский народ уже не выберется в 21 веке. Но я не думаю, что у Путина и у его сограждан есть понимание того, в какую глубокую пропасть они проваливаются, и как много десятилетий они будут из этой пропасти выбираться по крови и дерьму, которое вокруг себя будет распространять этот чекистский режим.
А отвлечение внимания, вот мы говорили как раз о сегодняшнем заявлении СВР по поводу Латвии, уже президент Латвии Эдгар Инкевич, министр иностранных дел Байба Бража это опровергли и назвали ложью. Также мы видим, что Армения, в сторону Армении звучат угрозы, Приднестровье, но это классическая точка в Молдове, которую раскручивают, и там уже появились сообщения, что паспорта российские активно выдают. А вот это отвлечение внимания и постоянные разговоры, в том числе бросы по поводу возможности некого второго фронта, но не в полноценном виде, а чтобы сделать что-то, чтобы отвлечь внимание от фронта в Украине.
Я не думаю, что это отвлечение внимания, я думаю, что это напоминание о том, что интерес России – это все постсоветское пространство. И поэтому всюду, где можно обозначить свое внимание, страны Балтии – это триггер для Запада, Армения, потому что она действительно отчаливает сейчас, так сказать, политически, ее руководство ведет себя совсем не так, как хотелось бы Москве, и накануне выборов. Ну и Приднестровье – это действительно любимая тема, потому что никакой общей границы у Приднестровья, то есть у Молдовы с Россией нет. Российские паспорта там и так всегда выдавались, понимаете? Ничего нового тоже не происходит. Население там, ну простите, мы даже не знаем сколько. Ну, может быть, там 250-300 тысяч человек. В момент краха Советского Союза было где-то около 750 тысяч. Большинство людей давно уехало. Я уже не говорю о другом. Кто, по-вашему, по гражданству, президент так называемой Приднестровской Молдавской Республики, Красносельский, кто, по-вашему, по гражданству, министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, так называемый Игнатий? Вы знаете?
Граждане Российской Федерации.
Нет.
Нет, или Молдова?
Нет, они не дурачки.
Молдова?
Они Украины граждане.
А, Украины даже.
Да. Украины, конечно. Они родились в Украине, у них украинское гражданство. Это все такая декорация. Нет, я вполне допускаю, что у Красносельского есть какое и гражданство Молдовы. У его супруги, вообще гражданство Румынии. Эти люди просто играются в картонное государство, чтобы получать деньги из российского бюджета. А в это время получают паспорта Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии. Там
но
Болгария
не
тоже
не Россия,
выдает,
да,
паспорта своим соотечественникам, которые там живут. И спокойно себе ездят работать в Евросоюз. Жить там. Понимаете, в конце 80-х, 90-х годов российский паспорт был действительно популярен на этой территории, потому что людям хотелось куда-то смыться легально. И они тогда считали, что самый лучший способ куда-то уехать – это российское гражданство. Это не, его там не для того получали, чтобы становиться жителями Приднестровья с российскими паспортами. Еще один смысл российского паспорта – это идти служить в этот ограниченный контингент, потому что там же теперь практически нет ротации военнослужащих, поэтому они вынуждены набирать местных жителей. Но вы же без российского паспорта не возьмете солдата. Вот. Поэтому тоже был какой-то стимул определенный. А сейчас, вот представьте себе, вы живете в Тирасполе или там Бендера. Получаете румынский паспорт, можете жить где хотите, от Лиссабона до
страна
Бухареста.
Евросоюза, да. Страна
Евросоюза. Да. Ну, если вы бывший житель, так сказать, Румынии, скажется, у вас корни жителя Румынии до оккупации этих территорий советскими войсками. Или у вас украинский паспорт, вы можете без виз ездить по всей Европе, получить временную защиту в Европе. Никогда в Украине не проживая. Вот представьте себе, что Красносельский и Игнатьев могут сейчас собрать чемодан, приехать в Латвию и получить у вас временную защиту, как беженцы от войны. Представляете, какой сюрреализм? Ну, понятно, что это интереснее, чем российский паспорт. Что дает российский паспорт? Возможность поцеловать портрет Путина?
И отправиться в зону так называемой
СВО. И отправиться в зону СВО, да. Поэтому, когда президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду говорят, что они таким образом вербуют людей для СВО, я думаю, что это и такая, я бы сказал, серьезная эмоциональная оценка, но думаю, что люди, которые там живут, совершенно иначе думают. Они там уже много десятилетий живут в такой странной ситуации. Ну и я уже не говорю о том, что там в основном живут люди пожилые. Большая часть людей, которые там молодежи, они сейчас в Молдову переселяются, понимаете? И работают в Молдове там тысячи людей. Потому что там сейчас остановились предприятия, потому что Россия паспорта-то раздает, но дешевый газ она туда больше не поставляет. Она бы лучше газ туда поставила. Поэтому там все нафиг остановилось. И вот мы с вами об этом говорим, а люди видят указ этот Путина и реагируют, как, знаете, как на лампочку. А если реально разобраться в ситуации в Приднестровье, я просто с удовольствием за этой ситуацией слежу уже... Не знаю, сколько десятилетий. Потому что я еще в Тирасполь ехал, когда там только провозглашалась Приднестровская Молдавская Республика. И я вам сразу скажу, что с того момента они всегда были гэбистской агентурой, вот вся эта компания. Понимаете? Их вызывали в Москву летом 1991 года, давали им инструкции, как им себя вести в августе на совещании Анатолия Ивановича Лукьянова. Понимаете, как это давно все идет? Вот. Ну и сейчас то же самое, но просто сейчас же они отрезаны от этой Москвы. Тогда же они не были отрезаны. Я считаю, что мы в Киеве совершили большую ошибку, что не помогли Кишиневу ликвидировать этот нарыв. Ну, знаете уже, то, что сделано, то сделано.
Но вырваться из-под влияния Москвы в Приднестровье есть какой-то шанс? Ведь вот эти оккупированные территории или созданные искусственно такие оторванные территории, как, например, в Осетии, в Абхазии, то, что делала Российская Федерация. А вот сейчас, когда видно, что из себя представляет российская вот эта угроза и вообще, ну то есть что держит эти непризнанные республики, почему им не интегрироваться уже в нормальный
мир? Смотрите, Абхазия и Южная Осетия имеют границу с России. Это, по сути, оккупированная, аннексированная территория. Плюс есть, конечно, этнический компонент достаточно серьезный. Это тоже нужно понимать. Который Москвой специально будировался все эти десятилетия. И, естественно, привел к тому, что между абхазской элитой, грузинской элитой, осетинской элитой, там, южно-осетинской, грузинской, существуют определенные такие линии красные, которые не просто перейти. Да? Хотя, опять-таки, абхазы из тех, кто стремился к независимости, осетины, они, по сути, обеспечили этническую чистку грузин, этнических, на этой территории. Но большинством так и не стали. Потому что люди других национальностей, русские прежде всего, но не только русские, они заместили грузин на этой территории. И вы видите, что сейчас Россия делает все возможное, чтобы деабхазизировать Абхазию. Пытается там получить собственность ее побережья и так далее, что приведет, как понимаете, к переселению населения.
И это вызвало недовольство. Это вызвало недовольство, когда россияне активно
туда пошли. Естественно, да. Но это все равно общая граница. Российская армия может туда войти в любую секунду. А с Приднестровьем совершенно другая ситуация. Во-первых, там нет реального этнического конфликта. Но нету его. Потому что там живут люди разных национальностей. Как вы думаете, какая самая большая этническая группа в Приднестровье вообще?
Какая?
Ну, как предполагаете вы, какая?
Я думаю, жители Молдовы, нет?
Молдаване? Нет, вот именно по национальности, по этническому.
Не знаю, этнический состав.
Украинцы.
Ну, да, предполагаю, что да.
Ну, конечно, это же бывшая молдавская АССР в составе УССР. Поэтому там украинцы, потом там идут румыны, ну, в смысле молдаване. Как этнографическая группа румын этническая. Потом русские. Это, то есть, говорить, что это какая-то русская республика, это полностью какая-то фигня. Ну и поэтому Красносельская и Игнатьева, они граждане Украины. Вот. Как вы понимаете, на противоположном берегу Днестра тоже живут и румыны, и украинцы, и русские, и болгары, как в Приднестровье. Поэтому там нету особого какого-то вот такого этнического фактора. Он специально выдумывался в Москве для создания этого региона, как региона, который должен удержать Молдову в составе Советского Союза. Это одна из гениальных идей Анатолия Ивановича Лукьянова, как я вам уже говорил, я о нем уже вспоминал. Все. И понятно, что рано или поздно этот регион рассосется, как говорится. Никуда он не денется. Потому что раньше в его существовании была реальная заинтересованность. Не только Москвы, но и всех этих контрабандистских элит. Кишинева, Москвы, я бы сказал Киева, но я бы был бы точнее Одессы. А теперь всего этого больше нет.
А вот эта этническая составляющая, учитывая, что Россия развязала в Украине, я понимаю, что можно иметь паспорт гражданина Украины и думать по-другому, но все-таки, если мы говорим об общности, да, о большом количестве людей, этнических украинцев, они же видят, что Россия делает со страной, не чужой, как минимум, страной для этих людей. Это имеет свой эффект уже внутри? Что вот...
Конечно, имеет свой эффект. Кроме того, вы же понимаете, для очень многих людей видно и то, что им не хотят позволить остаться самими с собой. Россия ведь могла сохранить так называемую хорошую Украину. Я об этом тоже постоянно говорю. России никто не мешал в оккупированных территориях буквально с 2014 года создавать хорошую Украину. С украинской администрацией хорошей, со всем таким. С Януковичем, с преподаванием украинского языка, на котором бы говорили «Як чудово жити разумі з російським братом». Понимаете? Рідну мову знай чудово, знай плекай не забувати, для нас російська мова особливо дорога. Это, кстати, даже не украинское стихотворение. Это перевод на украинский язык с идиш, Ицека Фефера. Ну вот такая идеология, да? Они же этого всего не делают. Они же отменяют все украинское. Они отменяют этнических украинцев. В Запорожье, в Херсоне, в Луганске, в Донецкой области, всюду, где этнические украинцы всегда составляли большинство. Может быть, был период, опять-таки, связанный с Голодомором, когда на территории той же Донецкой области появилось большее количество переселенцев с соседних регионов России. Но, тем не менее, украинцы составляли всегда большинство и в этих областях, и в соседних Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областях, в большой части приграничной полосы. Большинство всегда составляли этнические украинцы. Это этнические земли украинского народа. Русский народ не имеет к этим землям вообще никакого цивилизационного отношения. Русских там никогда не стояло. Ни одного русского. Михаил Кольцов, великий русский крестьянский поэт, начинал свое творчество записи народных песен. На каком языке, по-вашему?
На украинском, я так предполагаю.
На украинском, в Воронежской области. Это же не вычеркнуть уже. Ну и вот, короче говоря, и когда они видят, как украинцев эти сволочи отменяют, потому что это вообще страшно совершенно, то для многих это является уроком. Что людей даже не спрашивают, какие у них взгляды, какое их отношение к России, готовы ли они целовать задницу Путина. Им просто говорят, что они должны быть русскими. Все. Это самый настоящий нацизм. Вот если есть нацизм, вот как идеология, это Кремль, это Москва, это современная Россия.
А это такой неизбежный путь, потому что, вот опять же, понятно, что сравнение с нацистской Германией самое близкое. Ну, так вот мы смотрим на то, какая идет война, как это все развивается. Просто вот развитие такого тоталитарного режима, это неизбежно сопряжено с тем, что приходит к концепции отмены там целых национальностей?
Не, ну я думаю, что они так из чего исходят? Что большевики пытались, так сказать, создать декоративных украинцев, ни к чему хорошему это не привело, давайте мы их просто отменим. Может, так будет правильно. Вернемся к концепции Российской империи, но в таком ее нацистском варианте, потому что, еще раз вам скажу, они, это все поколение людей, воспитанных на эстетике какого-нибудь адъютанта его превосходительства или 17 мгновений весны. Это те люди, для которых положительные герои Мюллер с Шелленбергом и белые офицеры, которые понимали, что Россия одна, единая, неделимая, а все украинцы это враги, которых надо уничтожать. Ну или там люди, которые мешают имперскому развитию. Ну, в Рейхе понятно, что не украинцы были врагами, а, скажем так, другое население. Не арийское. Ну поэтому они это все, если хотите, не с молоком матери впитали, так с молоком Татьяны Леозна. Которая, кстати, была еврейкой, да? Как это не смешно звучит сейчас, по нынешним временам.
Как раз вот мы обсуждали Штирлиц, и если задуматься, да, не помню, может быть, даже с вами эту тему проговаривали о том, что нужно было сделать Штирлицу, чтобы дослужиться до того звания, которое у него было в СС. Соответственно, Исаев-то был...
То же самое, что ему нужно было сделать, чтобы дослужиться до такого звания в НКВД. Абсолютно одинаковая карьерная лестница. Я думаю, что даже в СС, может быть, не так много нужно было делать, потому что оно меньше существовало.
Но вот это всегда такая вычеркнутая правда. Это, знаете, как Вторая мировая и Великая Отечественная. То есть отсекаются некие концы, то есть и все начинается 22 июня 41 года. 39-й остается за скобками. И то, что делал там Советский Союз. Вот Путину удается эту некую, не то чтобы правду, но половинчатую, урезанную, отретушированную вот так вот вбрасывать? Или уже все-таки сложнее им это делать?
Ну, это зависит от того, насколько люди хотят знать правду. В 80-х, 90-х годах 20 века оказалось, что Россия готова вообще, если не к восприятию правды, то, по крайней мере, к выслушиванию правды. Огромное количество людей. Оно эту правду хотело услышать, по крайней мере, о прошлом. Я вам когда-то видел, вот вы вспомнили 17 дней весны, я когда-то видел телепрограмму, посвященную юбилею этого фильма, уже в глухие путинские времена, уже после аннексии Крыма. Когда там встретились какие-то выжившие актеры, ну, уже просто еще живые, очень немолодые. И это уже было такое совершенно жуткое идеологическое время. Все были с георгиевскими ленточками. Я что заметил? Все были сторонниками Путина, как вы понимаете, поддерживали все аннексию Крыма. Но я заметил, сколько ненависти было у народного артиста Советского Союза Леонида Броневого к народному артисту Советского Союза Василию Ланову. Потому что Василий Лановой был апологетом сталинизма. А Леонид Броневой от этого сталинизма, несмотря на то, что у него отец был одним из самых страшных чекистов в Киеве, пострадал, потому что его маленького с матерью выслали, он 10 лет жил в ссылке, его отец 10 лет сидел. семья развалилась. Ну, в общем, у него была страшная жизнь, как понимаете, потому что ему, как сыну члена семьи изменника Родины, пришлось подниматься из низов. Он был из тех, кто сидел, как говорится. А Лановой был из тех семей, которые охраняли тех, кто сидели. И он всегда был таким одним из самых таких пещерных антисемитов в Советском Союзе. Это хорошо. Помню, и одним из самых больших конъюнктурщиков. Потому что, опять-таки, вот вы знаете Ланового, который поддерживал Путина и Крым наш и все такое. А я очень хорошо знаю Ланового как одного из украинских национальных активистов в Москве в 80-е и 90-е годы, который мне, так сказать, рассказывал, как он любит свою родную Украину. И если бы у меня не было этих личных отношений, я бы вообще мог бы сомневаться в этой конъюнктурности. А так я вот знаю разного Ланового, знаю разного Броневого лично. Но я на экране увидел этих людей, которых я многие годы уже не видел, как понимаете. Совсем стариков. Все равно в разных идеологических ипостасях, даже в этот момент. Один ненавидел Сталина, а другой его обожал. Поэтому это вопрос восприятия.
Ну, сегодня это... Противостояние внутри России, оно присутствует, потому что вот эта концепция, даже не концепция, но одни сидели, другие охраняли, она же никуда не исчезла, по идее.
То есть, она сейчас только усиливается, конечно, присутствует. Просто те, кто сидел, находятся, опять-таки, в подчиненном положении по отношению к тем, кто охранял.
Это такой стэнфордский эксперимент, который вся страна сейчас проводит в каком-то смысле.
Мне кажется, что в России стэнфордский эксперимент, извините меня, 7 ноября 1917 года. Просто нам казалось, что он там окончился в августе 1991 года, но мы ошиблись.
Но сегодня депутаты от КПРФ. Мы с вами обсуждали, что Зюганов однажды сказал, не дай бог, 1917 год. Это и комично, и трагично одновременно, потому что трагично, потому что мы знаем, к чему это все привело. А комично, потому что главный коммунист Российской Федерации, ну такой декларативный...
Боится октября.
Да, боится того, что, в общем, у них фактически, если у коммунистов есть что-то святое, вот для них это должно быть святым. Ну так еще один представитель КПРФ заявил, что все, пора сворачивать СВО, мы не выдержим, Россия не выдержит, заговорили. И мы видим, что депутаты Госдумы некоторые вдруг не то чтобы обретают голос, но начинают как-то тихо говорить о том, что, ребят, у нас проблемы.
Смотрите, это не так работает. У каждой фракции Государственной Думы есть свои кураторы в администрации президента Российской Федерации. Есть человек, который курирует внутреннюю политику, Сергей Кириенко. А есть люди, которые отвечают за конкретные политические партии, которые встречаются с руководителями фракций. Руководители фракции дают какие-то распоряжения отдельным депутатам. И, возможно, есть желание проверить настроение населения. Потому что, понимаете, вы же их не можете проверить, если Ходорковский или Каспаров скажут, что пора завершать войну. А если это говорит депутат коммунистической фракции, по крайней мере, важно посмотреть, как электорат этой организации на это вообще отреагирует. Вот он об этом сказал. Как это дальше происходит? Федеральная служба безопасности должна подготовить отчет о народной реакции на это высказывание. Вот завтра там в социальных сетях или в курилке, или кто-то еще. А ты видел, что депутат сказал, что надо уж сворачивать это СВО? Депутат. То есть не страшно реагировать. И потом на стол руководителю Московского управления ФСБ будет докладная записка о настроениях населения. С учетом того, что говорится в социальных сетях, и с учетом того, что говорится на улице, на кухне. Они так всегда работают. Вот это просто такое задание. А уже с учетом этого, этих настроений, будут приниматься дальнейшие шаги.
Раньше для этого использовался Владимир Жириновский, я правильно понимаю?
Владимир Жириновский, да, но не только он. Почему? Ну, Владимир Жириновский, безусловно, очень важный инструмент для прогрева населения. Это агент КГБ, ФСБ с многолетним стажем, и который поднялся до уровня, так сказать, суперагента.
Просто я почему его вспомнил сейчас? Он же работал, кажется, всегда в одном направлении, на рожек. То есть они запускали некую инициативу, ну, возможно, они запускали, давайте так осторожно скажу, запускали некую инициативу, Жириновский ее делал, он гипертрофировал, и дальше Кремль уже смотрел, какая реакция, и чуть мягче, но что-то там вводил или не вводил.
Да,
но он никогда не работал в обратном. Он никогда не работал в обратном направлении, он никогда не работал
на снижение. Ну, это была его функция, да, но его для этого завербовали. То есть, понимаете, что человек за всю свою жизнь не сказал ни одного самостоятельного слова, ни одного. Нет, то есть, как не сказал? В личном общении, вы, наверное, тоже знаете, он говорил массу самостоятельных слов, не имеющих никакого отношения к инструкциям.
Да, если...
Был однажды... вообще человеком крайне далеким цивилизационно от России, глубоко, я бы сказал, укорененным в еврействе. воспринимавшим Россию исключительно как некие, так сказать, место для выполнения задания. Поэтому там Жириновский в личном общении и Жириновский в публичном, так сказать, своем поведении – это вообще разные люди. Это понятно. Ну, понятно, что не только один Жириновский может использоваться для такого рода задач. Просто разного типа. Можно увеличивать кран, уменьшать кран, этот газ в комфорте. Ну, вот этот депутат, вполне возможно, что он для этого посмотрит. Я думаю, что если это задание проверить общественное настроение, то это не будет и одиночным примером. Кто-то скажет по телевизору обязательно у Соловьева, что пора сворачиваться. Кто-то еще что-то скажет. И они будут, это не значит, что они окончат войну. Это значит, что они поймут, как общество реагирует на возможность окончания войны.
А кого интересует общество? Вот считается, что Путина общество не интересует. И рейтинги его не интересуют. Но есть такая точка зрения.
Подождите, общество может не интересовать с точки зрения того, как оно голосует. Но в любой авторитарной стране, тем более, которая родом из Советского Союза, спецслужбы обязаны изучать общественное настроение. Они существуют для этого. Чтобы предотвращать возможные массовые выступления. Потому что спецслужба в авторитарной стране – это профилактика протеста. Вот вам и все. С этой точки зрения общество их интересует. Профилактика протеста – это важная составляющая происходящего.
А для Путина важна некая поддержка? Вот, ну, опять же, да, приходится разные мнения слышать, что вот эти рейтинги, которые там начали публиковать, которые показывают снижение, потом вроде как их отменили, а потом запустили новую методологию, теперь они ходят по квартирам, видимо, в сопровождении силовиков и спрашивают, поддерживаете ли Владимира Путина, и рейтинги удивительным образом выросли у Владимира. Я сейчас иронично скажу, Владимирович. Насколько это важно для авторитарного, даже тоталитарного лидера, вот чтобы вот это было?
Путину, естественно, хочется, чтобы его любили. Вы же видели, что Лукашенко буквально в 2020 году рыдал, потому что увидел, что его не любят. Это же, опять-таки, эти люди живут в собственном мире, в котором они могут делать все, что угодно, убивать кого угодно, грабить кого угодно, но важно, чтобы их любили. Они хотят любви. Это нормально для любого диктатора. Потому что диктатор себя пытается уверить, что он все делает ради народа. Это не, он не для того вообще там 30 лет сидит, чтобы пользоваться властью, чтобы воровать, грабить и убивать. Нет. Он просто спасает отечество. Он Владимир Великий, Петр Великий, Екатерина Великая в одном лице. Поэтому, вы же понимаете, он, даже если человек не диктатор, человек электорально избираемый, как Трамп. Трамп все время говорит, что его все любят. Он вопреки любым рейтингам. Все обожают. Представьте себе, как это гипертрофировано у Путина за 26 лет сидения на одном месте.
А Путин хочет, ну, если вот продолжать эту мысль, чтобы его любила Украина и любили украинцы. То есть уничтожая страну, людей, детей.
Я думаю, что сейчас он уже не хочет, чтобы его любили украинцы. Он хочет, чтобы его полюбили те, кто здесь останутся и кого он произносит русскими. Это да. Он же ездил в Крым, ему же нужна была любовь крымчан. Ну, поэтому ему, для него важно, чтобы его любили те, кто будет именно им отобран на роль поклонника в данном случае. Любовь врагов ему не нужна.
А любовь вот этого своего общества, ведь это тоже такая некая декорация. То есть я не знаю, понятно, что залезть в его голову очень сложно, он 26 лет или сколько там, 25, четверть века, и целые поколения уже выросли при Путине, которые не знали никого другого.
Я думаю, что ему важна любовь Нижнего Тагила условно. Он прекрасно понимает, что эта вся худосочная, хлипкая интеллигенция его вряд ли полюбит по-настоящему. Но Нижний Тагил – это цель.
А когда Нижний Тагил говорит, не знаю, верните нам интернет, и мы не хотим, чтобы у нас над головами дроны жужжали.
Это опасно. Это вот и есть профилактика протеста. Вот для этого выпускается коммунистический депутат.
Что он может предпринять? Вот удар по Москве, указ президента Зеленского по поводу разрешения на проведение парада. Это выдающийся троллинг, конечно, в истории. Это, видимо, обидная для него штука, все, что произошло. Понятно, что он уже сделал все, что...
Ну, он бьет по Киеву, может еще больше ужесточать удары. Особо ничего предпринять нельзя. То есть можно было бы остановить военные действия, сейчас это был бы разумный ход, но я не уверен, что он способен к такого рода рациональным решениям.
А он этого не хочет?
То есть, он не хочет, поверьте мне.
Вот война,
в этом смысле, это... для него война это же как игра, как компьютерная игра, как из этого выходить. Плюс что делать, как мы уже сами говорили, с наемниками, плюс что делать с экономикой. Тут масса вопросов возникает. Но нравится, не нравится, терпимая красавица.
То есть для него это движуха.
Рано или поздно ему придется на это пойти.
Это движуха, которую он реально хотел. Вот эта движуха,
да.
Это то, что его...
А то, только что... с другим финалом и с другим продолжением. Явно не с дронами в Москве и ракетами в Чебоксарах.
А то, что приписывают Си Цзиньпину, правда, китайский МИД уже это опроверг, ну, было в западной прессе, что Си Цзиньпин якобы сказал Трампу в частной беседе, что Путин за это заплатит.
Скажите, пожалуйста, кто может вообще знать, что Си Цзиньпин сказал Трампу? И там другая фраза, что он еще пожалеет об этом.
Пожалеет, да, не заплатит, пожалеет.
Пожалеет, это не значит, что пожалеет, потому что получит не тот результат, на который рассчитывал, да? Так я думаю, что он уже жалеет. Но в этой фразе нет ничего такого особенного, ну. Когда двое лидеров там больших государств обсуждают третьего, но они говорят, ну, видишь, у него ничего не получается особо, он еще пожалеет. Вот, если он вообще это говорил, действительно, все такое.
Ну что ж, мы продолжим за этим следить. Спасибо вам большое. Виталий Портников был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
Удачи.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки. Спасибо Виталию за рассказ, за интервью. Мы отдельно этот разговор тоже выложим на нашем канале в ближайшее время. Сейчас, ну, где-то примерно через 10 минут меня сменит Денис Ковалев, и он уже проведет интервью с Дмитрием Потапенко. Вы тоже можете быть активны. У Дениса сегодня день рождения. Одарите его вопросами, потому что Денис всегда... в ожидании интересных вопросов, если вы будете писать Денису вопросы, сопровождая этой фразой «С днем рождения, Денис! Вопрос!», то я думаю, что он сегодня обрадуется такому щедрому подарку от наших зрителей. А если вы сделаете вопрос через донат, например, то это будет еще и радовать глаз, потому что его глаз увидит другой спектр цветов, и тоже все будет хорошо. Поэтому да. Но у нас есть еще где-то примерно 10 минут в таком... интерактивном плане, поэтому присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите, комментируйте, участвуйте, будьте активны. И тут уже пишут, почему Денис сегодня не в эфире. Так скоро будет уже, он в ожидании. Начищает ботинки для того, чтобы блеснуть. Ими не получится, но чем-то он блеснет обязательно в нашем сегодняшнем эфире. Пишут, Денис, днем рождения, сколько лет Денису он не говорит. Так, еще, ну, чуть больше 18 и много-много месяцев, знаете, после этого. Или много, или, ну, в общем, какое-то количество лет у него все-таки уже есть в анамнезе. Так, еще я пишут наши зрители, мой любимый разговорчивый Денис отмечает свой день рождения, поздравляю, Денис, пишет Таня Гроссу. Дениса поздравляет Анна, с днем рождения, Денис, Ирина пишет. Ну, в общем, так, да, тут вот как раз много поздравлений Дениса Ковалева. Мы, вот пишет Денис, с днем рождения, выпьем с напарником в прямом эфире, мы только чай или кофе безалкогольное. Мы на работе всегда в трезвом состоянии находимся. Так, что еще за комментарий? Да, какая, однако... Это звуки, которые от Дениса доносятся. Ну что, я думаю, что мы сейчас будем, наверное, уже меняться, да, Денис? Где-то через несколько минут Денис к нам присоединится. Я, в принципе, специально не проговариваю все эти вещи про подписку, чтобы дать ему возможность войти в эфир плавно и призвать вас делать то, что нужно сделать. Поэтому давайте пока проведем вторую перекличку в рамках нашего эфира. Узнаем, кто сейчас в данный момент, какие города и страны с нами, а может быть, какие новые города и страны к нам присоединились. Напишите, где вы сейчас конкретно нас смотрите в этот промежуток эфирного дня. Поэтому, да, пишут зрители из разных стран. С днем рождения, Денис, вы нам нужны. Здоровья, удачи во всем, с любовью из Южной Каролины, США. Светлана написала. Так, поздравляю вас с днем рождения, Денис. Желаю вам, господин Денис Ковалев, всего самого и самого наилучшего. Насколько лет вам исполнилось, если не секрет, конечно, с уважением, ваш Михаил из Подмосковья. Но это Денис сам. Либо ответит, либо нет. С днем рождения, Денис, расскажите о себе. Еще пишут, у человека днюха, его пахать заставляют. Ну, да, да. Ну, Оксана ему вчера предлагала выходной взять, а он отказался. Он у нас. Да, да. Ну, я просто сказал, что это? Что это? Да. Но так, с нами Дубай, с нами Таллин, с нами Днепр из центра Франции, Кейптаун, Каштановая улица в Кейптауне. Так, Вена, Денис, с днем рождения, да, вот слайм из Димсенждена, из Бутова тебе поздравляют на латышском языке, кстати. Бельгия, Лимбург, Греция, Мадрид с вами, спасибо, Хайфа. Так, тут еще вопрос от Аниты, она на латышском написала вопрос для Дмитрия Потапенко, тут вот, да, ну, в общем, прочитаешь, там есть как раз Анита, не пропусти. Вернулся в Ирландию, Денису поздравления успехов, будущий Бенидорм Испания, Ростов-на-Дону, Марс, равнина спокойствия. Золя туда здесь, вот привет, Золя туда. Золя туда — это одиночество, так называется наш район. Кстати, не знаю, это единственный район, у которого французское название в Риге. Не зря говорят же, что Рига — маленький Париж. У нас есть роман с французом, роман. Район, который Золя туда — это одиночество, да. Золя туда как-то. Денис, с днем рождения, большие мы тысячи присоединяются к поздравлениям, Бохум, Денис, с днем рождения, поздравляю из Гагры, Ейск, ну, тут огромное количество поздравлений, а Наташа, Наталья, 10 канадских долларов, Денис, с днем рождения, растите большой и сильный, ваши интервью вышли на высокий уровень, видно, что вы готовитесь основательно, вот такой комментарий, Денис, из Тулы поздравляют, Тульский Арсенал, мы знаем, да, привет, из Тулы, так, ну, в общем, огромное количество тут разных городов, стран и континентов. Ну что, сейчас мы попросим Оксану поставить перебивку, да, можно поставить, чтобы Денис уже вошел. Или что, ну, они на меня вообще не обращают внимания, там что-то обсуждают. Пока я тогда... Пенза, привет из Каменского, Украина. 20 фунтов, happy birthday, Ламар написал, 20 фунтов... Вот еще Денисом, да, вот слаймс тебе, много, много счастья. Ну что, небольшая перебивка, и после этого в студии появится именинник Денис Ковалев и продолжит наш прямой эфир. Встречайте, Денис.
Спасибо, это был Денис Ковалев на канале «Грянул Грэм». Здравствуйте, спасибо всем большое за то, что не забываете. 53 года, 53, мы вчера считали, я никак не мог вспомнить. Я думал, что мне 54, а мне оказывается всего 53. Вот так вот, поэтому надо будет не забыть задать этот вопрос господину Потапенко, как ему удается высказывать мнение, отличное от мнения Кремля, вот чтобы не забыть, потому что чатик уже летит быстро, и это уже, ну вот, я запомнил. Да, вот слайм с Денисом Палдес, Винета нас поздравляет, Прага, Денис Пинджаке, ну, конечно, а как еще? Как еще? Это, по-моему, единственный человек, который в пиджаке выходит в эфир. Вот, но мы над этим работаем. Может быть, когда-нибудь придет такое время, и после заставки появится Вадим Родионов, и будет прекрасно выглядеть в пиджаке. Правда, Вадим Родионов? Он, правда, говорит, что он ни разу никогда... Нет, два раза в жизни он надевал пиджак, один раз на выпускной, один раз на свадьбу, по-моему, да? Так это было? Вот, но мы над этим работаем. Вот. Но он об этом почему-то не любит разговаривать. Почему-то история Вадима Родионова и пиджаков – это очень... Он еще и в ЗАГС опоздал. Ну, ничего. Это мы потом когда-нибудь выпустим целый материал о том, как Грэм жил до Грэма. Такое можно быть? Такое может быть, потому что это, наверное, будет интересно. Будьте здоровы. Большое всем спасибо. Это не лапсердак, это не лапсердак. Именно так. Море целомашек и обнимашек. Спасибо, Александра. Привет, Кварцаби. Уважаемого Дениса Ковалева, с днем рождения поздравляет его старший товарищ из Литвы. Ачу! Ачу, Евген! Ачу! Я даже знаю, как это сказать на по-литовски, потому что удивительное дело, что ачу это на литовском, а на латышском это будет полдес. И ну, многие просто товарищи, которые нам не товарищи, бывают путают Литву. С Латвией мы привыкли, но вот, чтобы вы знали, как это все звучит. Мы ждем господина Потапенко. Спецматериал Вадим и пиджак. Да, я думаю, что если мы будем делать спецматериал, это будет что-нибудь такое уникальное, которое мы будем объявлять и так далее. Ну, потому что, молодец, Денис, не стесняйтесь, спасибо, я постараюсь. Здоровья, бабла побольше. Вот Вадим Родионов вышел, к сожалению, в студии, чтобы я ему сказал... И бабла побольше. Но я ему потом это все передам, потому что все это будет у нас в записи и так далее. Так, Денис старше меня ровно 2 недели, Наташа, Наталья. Да, мы помним, у меня ваше день рождения, вы не поверите, отмечено было в календаре, и оно стоит каждый год, поэтому мы, наверное, про вас не забудем. А Наташу Манулину, знаете, наверное, ничего в голову пока не приходит. Ну, в общем, ладно, что мы все, обо мне, давайте будем уже готовиться к нашему гостю, который уже подключается. Сейчас нам Оксаночка даст отмашку, и через уникальную, прекрасную заставку следующий наш гость Дмитрий Потапенко выйдет в эфир. Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, писатель и единственный в своем роде не политолог, который появляется в Грэмме, выходит, собственно, в прямой эфир Грэма. Добрый день.
Добрый.
Вот хотелось бы начать с последних выходных, но, вы знаете, есть такая комиссия в Москве, называется антитеррористическая комиссия, которая недавно запретила все публикации, видео и в любом формате, поэтому я вас, знаете, учитывая вашу, так сказать, положение в России, спрошу, как вы пережили выходные, если это можно между струйками этой антитеррористической комиссии что-нибудь рассказать?
Ну, так оно же запрещает публиковать, кроме того, что опубликовано уже давным-давно. А, я же ничего запубликовать не собираюсь, публикуете-то в данном случае вы. Ну, это было слышно, видно, там у меня ряд родственников живут там, где это... Все бахало и падало. Ну, так оно и бахает, и падает. И здесь оно падало, в Мосфильмовской, вот тоже недалеко. На Профсоюзной, которая от меня совсем рядом, тоже прилетал. Так что фундаментально бахало и... Ну, то есть, это не в чё... Все оценивают, что это как самое масштабное с точки зрения, может быть, количество. Да. Но и раньше прилетало. Так что, в общем, оно и раньше было. В общем, говорить, что это что-то прямо сверхуникальное... Ну, вот такие времена и нравы, поэтому ничего экстраординарного в этом не происходит, оно было, есть и будет.
Просто президент Украины, господин Зеленский, выразился очень кратко, но емко. Значит, война возвращается в родную гавань, и, судя по разговорам всех сторон, это не будет... уменьшаться, а будет исключительно увеличиваться подобные вещи. Что вот в Москве, что ваши коллеги или знакомые, или друзья, как-то поменялась у вас жизнь или, да. Или вообще ни к чему не...
Да нет, ну это иллюзорность. Ну я же говорю, что Москва, поскольку я москвич все-таки в 4-м поколении, Москва проходила и времена, когда здесь действительно я рассказывал о том, как при нас взрывалась Гурьянова, и мы вытаскивали, там, ну помогали МЧСникам отводить, ну там МЧС тогда еще не было, просто отводить людей в Тулу, это такой рядом кинотеатр. А после, там, когда я ехал в метро, по-моему, это было на Тверской, взорвался как раз после нас поезд, то есть мы проехали, следующий поезд после нас. Поэтому я не могу сказать, что в Москве было как-то, ну, были времена куда как жестче. Поэтому человек, такая скотинка, он привыкает ко всему. Говорить о том, что это прямо все заламывают руки. Да, это тревожно, но говорить... Надо же задавать следующий вопрос. А, собственно говоря, что у людей есть какая-то возможность повлиять? Ну, даже вот когда были проклятые 90-е, тогда еще была хоть какая-то возможность повлиять на систему управления. Сейчас эти возможности заморожены наглухо. Все, поэтому стараются все приспосабливаться к тому, чего есть. И тогда бы это смогли как приспосабливаться, потому что нельзя говорить о том, что в 90-е это была прям какая-то там протестная активность. Угу. Ну и сейчас, поэтому воспринимать это как-то иначе, да нет. Я говорю, человек ко всему привыкает,
вот
даже
знаете,
в боевых действий.
По поводу привыкания и невозможности повлиять, я вот помню, когда в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, когда ковид наступил. Это, помните, ковид когда-то был, да? Все ходили в масочках и как бы казалось... Вот, когда в тот день, когда объявили чрезвычайное положение из-за ковида, я просто для интереса вышел из дома и зашел в магазин ближайший, большой такой торговый центр, чтобы посмотреть, что там происходит. Ну и, разумеется, мои, как это... Предположения полностью оправдались, чудовищные совершенно очереди, загруженные, знаете, вот этими туалетной бумагой, вот и зачем-то нужна была, вот эти рулоны и так далее. После того, как вот прогрохотало на выходных, в магазинах люди вот не пытаются себе немножечко сделать запас на будущее?
Такой истерики нету даже, в принципе, нет. Даже близко этого нету. Потому что, ну, вот я был реально буквально там все надысь. Нет, ни очередей, ничего. Но оно же грохотнуло буквально реально, это там, ну, может быть, 5-6 мест. То есть тоже переоценивать не надо. 22-миллионная Москва. В 5-6 местах там отражены атаки, там порядка 100 локаций. Долетело, скажем так, 5-6 мест. Ну и чего? Ну, то есть несопоставимые цифры, просто несопоставимые. Еще раз говорю, 22 миллиона Москва. Это больше, чем ряд государств. Несколько раз. И в 5-6 локациях что-то произошло. Ну, кто-то там у себя в маленьких своих СМИ сказал, как так можно. Ну, позадавали вопрос, где же наши панциря стоят на тех локациях, куда это прилетело. Опять-таки, несопоставимый масштаб.
Ну, хорошо.
Просто надо для себя понимать, цифры несопоставимы. Да, закрыли Мегу, Химки, вот где упало. Это как раз ежи у меня, да, там живут друзья. Ну, Химки сейчас вот в Зеленограде, в Зельке уже отстраивают, закрывают, уже ремонт ведутся. Опять-таки говорю, несопоставимый масштаб. Просто всегда надо эту цифру помнить. 22 миллиона московская агломерация. Там 11 или там 12 миллионов Москва, плюс Московская область. И вот там, какая бы цифра ни была, просто сразу на 22 миллиона, и все встает на свои места.
Это я к тому, что, знаете, вот у вас 22 миллиона, это достаточно, это недостаточно, это очень много.
Предельно
большое,
много.
Да, предельно много. А у нас в Латвии и, собственно, в Эстонии сегодня тоже объявляли воздушную тревогу. В Эстонии, значит, сбит один дрон самолетом ВВС, не знаю, чьей страны. В Латвии все это было объявлено вот буквально несколько часов тому назад. Вся приграничная полоса, значит, с Россией, там была объявлена вот воздушная тревога, потом все это дело отменили, но тоже что-то залетело. И параллельно, вот к чему я это все веду, параллельно есть такая организация, называется Служба внешней разведки Российской Федерации. Она сегодня выпустила заявление, в котором говорится, что мы здесь, в Латвии, ну, имеется в виду, не мы здесь в Грэмме, а латвийские,
я понимаю,
латвийские, значит, некоторые деятели политических искусств, они дали якобы добро на использование территории Латвии и воздушного пространства, чтобы, значит, отсюда запускались дроны на территории Российской Федерации. Все это было, значит, опровергнуто моментально президентом, министром иностранных дел и, соответственно, украинские тоже представители у себя там в МИДе по фамилии Тихий, если не ошибаюсь, написали, что все это, конечно, ерунда, и это сплошное нагнетание. И параллельно сейчас проходят учения ядерные, ну, в том числе ядерных сил на территории Белоруссии. И вот мы тут сидим и думаем, чем это все вообще... Есть ли в этом связь? И чем это может все закончиться? Потому что это нагнетание для нагнетания, это просто такой вот блеф, чтобы посмотреть, как отреагируют со стороны, ну, натовских государств. Потому что СВР сказала, что членство в НАТО не защитит. И, ну, в общем, они там много чего написали. Как вы думаете, для чего вот это вот... Происходит сейчас это нагнетание, ну, буквально, ну, не то чтобы на ровном месте, но это очень серьезное заявление.
Да это бряться не оружием. Я воспринимаю это как незначительный факт. Причина очень проста. Дело в том, что все-таки войны ведутся достаточно прагматично. Вот последний визит товарища Си и товарища, соответственно, Трампа. Они особо сильно не обсуждали российско-украинский конфликт по причине того, что это не их история. Вот сейчас Владимир Владимирович туда полетел, потому что, понятно, если эти два больших вождя делят огромную территорию, то нужно понимать, каково место России. Потому что все же смотрят на Россию как исключительно огромное государство, но по сравнению с Китаем это небольшое государство. Ни по численности, ни по, соответственно, экономике. Это там разница кратная. Угу. И, соответственно, нужно понимать, как бы надо будет выстраивать свою экономику, свою политику относительно их обсуждений. Точно такая же ситуация и вот как-то уровнем ниже. Никто не заинтересован в, там, тем более, какой-то ядерном открытом конфликте. Потому что территории просто никто не может гарантировать. Это Фукусима и показала Чернобыль. Ты же не знаешь, по кому ты бьешь. Ты не можешь гарантировать, что не накроет твою территорию. А любой вождь, задача любого вождя абсолютно, какой бы он ни был, была бы у него обычная дубинка, супротив против мамонта или ядерная. Тебе нужно управлять территорией. А если эта территория засрана, ну вот как можно управлять Чернобылем? Вот он тебе принадлежит. Возьми с полки пирожок, большой не бери, маленький я уже сама взяла. Кому бы не принадлежал Чернобыль, это минуса. Потому что кроме как ядерного заповедника, ты из этого ничего не извлечешь. Ни полезные ископаемые, ни людей там нету, ни заселишь, ни охотугодия не сделаешь. И все, ты просто обносишь это забором и там периодически вынужден за этим всем наблюдать. Нафига Казибаян? Поэтому ядерное оружие... Самое бестолковое, что на сегодняшний день человечество содержит само в себе. Ну, поскольку оно безумно, оно так и будет это делать.
И вот тут, вы знаете, сразу как лыка в строку, как говорится, разговоры ходят разные вот про визит Путина в Китай. И самая, ну, как бы это правильно сказать, одна из самых безумных идей говорит о том, что Путин летит в Пекин в том числе, чтобы или поставить перед... фактом господина Си, или попросить его разрешения, но это вообще странное выражение такое, о том, что он планирует все-таки каким-то образом расчехлить ядерное оружие, чтобы потом его каким-то образом использовать на территории, очевидно, все-таки Украины. Как вы к этому, как бы вы это вообще прокомментировали, такую идею?
Философски, абсолютно, потому что, ну, опять-таки, нет такого применения, когда ядерное облако, соответственно, или вот грязное, это ерундень, останется исключительно на территории Украины. Ну, нет такого. Оно все равно докуда-то через воды, через воздух, оно дойдет, в том числе до там, Польши, России и всему остальному. Все открывают просто карту того, что произошло в Чернобыле, и смотрят, где было загрязнение. Оно доходило аж до Норвегии. И поэтому, ну, бред, задача любой вооруженной силы – это создавать напряжение, как-то не мочкануть, а сделать вид, что я могу мочкануть. Это всегда было, есть и останется. И никуда другого функционала вооруженных сил не было и не будет.
А вот без этого напряжения, которое все военные создают в каждой стране, в том числе там в сторону соседей...
Не военные, а политики.
Я имею в виду политики, которые имеют под своим рукавом управлением, вернее, военных. Для чего им это нужно? Неужели не проще, знаете, совершенно такая вопросов. Зачем это нужно? Ведь без напряжения жить гораздо проще все-таки. Нет. Посмотрите на Евросоюз, допустим. Внутри никто никому ничего не угрожает, и все хорошо. Нет.
Это как раз мы вспоминаем диалог Штирлица с как раз тем самым полковником, генералом. В поезде, да, абсолютно. Кого вешать там нужно? Военных или дипломатов? Потому что военные исполняют приказ. Сказали наступать, наступают. Сказать стояли, стоят. Сказали сокращаться, сокращаются. Ключевое, потому что как только у политики не будут или в дипломаты распоряжаться вот жизнями военных, встанет вопрос, а зачем нам нужны дипломаты? И не проще ли, соответственно, это звено вычеркнуть? Почему все вспоминают Лебедя, который говорил, что любые переговоры... Да это не только Лебедь сказал. Фон Клаузен. Задача любой войны, цель любой войны – достижение мира на наиболее приемлемых для победителя условиях. Прямая цитата. Трактат о войне. Поэтому как только дипломаты и политики перестанут распоряжаться вооруженными силами, а они осознают собственную самость, откуда возникают военные хунты, то тут вот возникает момент. А зачем нам все эти так называемые политики? Если они сами-то в окопах не оказываются, с каким бы паспортом они ни были.
Тут в чатике многие спрашивают, а что, господин Потапенко иностранный агент? Господин Потапенко иностранный агент уже, по-моему, больше 2 лет, если я ничего не путаю.
Да, уже третий год.
Уже третий год идет. И вот я уж не знаю, кто, давно уже этот вопрос проскочил, но спрашивают вас, каким образом Дмитрий Потапенко умудряется, будучи, находясь на территории Российской Федерации в статусе иноагента, выражать свое мнение радикально, сильно отличающееся от официальной политики Кремля. Вот такой вот широкий, но интересный вопрос.
Очень, очень широкий и очень интересный вопрос. Очень это непросто. Регулярно приходится как-то отбиваться, регулярно вот там привешивают какие-нибудь очередные протоколы. Каждый день просыпаешься, фактически ты не знаешь, какой тебе новый статус могут повесить. Тем более, что все это абсолютно заказная история там, конкретных персонажей, которые просто и пользуются слабостью подразделения Э и просто заказывают, как в супермаркете. Вот так и живет господин Потапенко. Так... Как в 90-е в свое время там было попроще немножко, там тоже заказы размещали, но там было хоть с кем базарить. А тут это заказы размещаются в государственной системе. Так что это не просто, да, есть между как-то плохим и очень плохим выбор.
Ну вот это вот, как это можно назвать, стол заказов. Помните, в советское время были такие магазины, стол заказов назывались, там можно было прийти и забрать то, что
было. Да, приблизительно так и есть, да.
Но ведь этим же кто-то управляет, очевидно, и управляет, прямо скажем, ну, это не среднего уровня человек, наверное, персона, да, и так далее. Каким образом им удается вот это вот все рулить, потому что ведь над ними тоже кто-нибудь может находиться, который кто-то там у нас за окном или ездит постоянно, если слышно, там сирены гудят постоянно.
Точно.
Вот это вот... Люди, которые этим распространяют эти заказы, какая у них цель вообще? Для чего это нужно делать?
Ну, поскольку существует множество группировок, у ряда группировок я всегда говорил о том, что все группировки силово-финансово-промышленные. И есть группировки, которые не брезгуют и вполне себе активно занимаются возбуждением административных, уголовных дел. А с учетом того, что сама система доносов, она очень слаба, то есть там не надо какой-то доказательной базы, то есть она может зиждеться абсолютно на туфтом. Вот в понедельник у меня будет дело, прилетевшее из Пскова, в котором я, понятно, что не проживаю, и там никогда там и не должно было оттуда прилететь дело. Ну, те, кто чуть глубже знает на нашу ситуацию там семейную, они понимают, откуда вся эта история. Вот. Но факт остается фактом. Есть группы, которые принимают заказы. Есть те, кто исполняют. Поэтому ничего тут нового со времен Адамовых ничего не произнеслось. Когда у человека маузер, и когда он понимает, что он не подконтролен, то он, в общем, этим маузером начинает тыкать везде и вся, что нового-то в этой жизни. Или кто-то думает, что там во все времена как-то силовая функция, или она была исключительно как-то про законы, про доброе, светлое и вечное. Я многократно об этом рассказывал, что во времена так называемой революции под лед сосед соседа спускал, просто налепив себе какой-нибудь околыш на лоб и говоря какие-нибудь правильные слова. Это было вот в Екатеринбурге. Я читал, когда эти документы, там 2500 человек, даже не используя как-то пули и штыки, просто под лед спустили, и все. Женщины, дети, старики, не вопрос.
Это ужасно. Все упирается в финансы на самом деле.
Все упирается в человеческую мерзость, потому что человек должен для себя изначально понимать, что как это предательство – это базовая настройка, а вот человеколюбие или партнерство – это настройка, которую надо еще заслужить, и надо уметь с ней работать. А предательство дай человек, хочешь человека проверить, дай ему власть. Особенно власть, которая не подконтрольна. Так что это ничего со времен Адамовых не поменялось. Она меняет формы, но она не меняет содержание. Это все.
Вот про человека, у которого есть власть, про людей, вернее, у которых есть власть, прямо максимальная власть, это не могу не вспомнить, разумеется, визит, который закончился буквально на днях. Господин Трамп посетил Пекин и уехал оттуда, многие говорят, не солоно хлебавши, но многие аналитики говорят, что это закрепляет двухполярный мир, потому что Трамп сказал, что есть только две крупных мировых державы, это Китай и Соединенные Штаты, и больше он никого почему-то не назвал. Вы сказали в эфирах, что это формирование нового мирового порядка. Вот до того, как самолет Путина приземлится сегодня, я так полагаю, в Пекине, насколько это выгодно, вот это вот подобное разделение на двухполярный мир без участия России для самой России?
Ну, я всегда говорю о том, что мир всегда был многополярным. Он не становится многополярным, он всегда таким был. Угу. И это иллюзорность, что он был там двуполярным, когда существовали Соединенные Штаты, СССР, ни хрена подобного. Просто никто не хочет углубляться в более мелкие, как говорится, детали. И тогда мир был многополярный, никто не делил весь мир там пополам. Потому что то, что сейчас происходит, например, в Африке, когда Африка, по сути дела, там во многом легла под Китай, а Китай выстраивает вторую империю, при этом не являясь первой еще державой до сих пор по ВВП в мире, но при этом Китай более мощный за счет того, что у него более разбросаны сети влияния, чем у Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты по ВВП все-таки больше, чем Китай.
Пока.
Но Россия небольшая держава. Никто об этом, я многократно об этом говорил и продолжаю говорить, что многие рассказывают, что основная сейчас вопрос для России – это Украина. Основной вопрос для России – это Китай, потому что зависимость от Китая у России колоссальна. И напомню, что с Китаем, а не с Соединенными Штатами, у России, у СССР в свое время был военный конфликт, остров Даманский никуда не исчез. И мы отдали им остров Медвежий, причем отдали сами. То, как они вырезают сейчас тайгу, им осталось только реально просто назначать там губернаторов на этой части. Потому что там реально больше китайцев, чем граждан России. И там не надо в 21 веке использовать войска. В 21 веке империи строятся без войск. Наоборот, это показывает слабость, когда используются войска. Вот Китай выстраивается совершенно спокойно. Все ездят на китайских автомобилях, пользуются китайскими гаджетами, пользуются китайским программным обеспечением. Вот закончилась выставка машиностроения. Если раньше из там, 20 тысяч экспонентов различных, мелких, там, средних, было там, 100-150 представителей так называемых китайских компаний, сейчас это более 40%. Выставка, правда, конечно, поужалась. Но либо это наши перелицованные китайцы, либо это китайцы в открытую. Ну, еще там турки чуть-чуть присутствуют. Все. А нашего там производителей подшипников, и то хорошо, если они наши, в основном там 4 штуки. Все.
И туда сейчас направляется Владимир Путин.
Ну, конечно. Ну, основной наш партнер – это Китай.
Вот у него будет более короткий визит по сравнению с президентом Трампом. Трамп там 3 дня просидел и погулял по всем этим прекрасным закрытым городам и так далее. У Путина будет примерно, ну, около суток. Тут с утра до вечера, скажем так, да, там 12 рабочих дней, 12 часов. Он туда, вернее, как по-другому спрошу, с чем он оттуда намеревается вернуться? То есть, разумеется, там будут какие-то совместные заявления о том, что не двухполярный мир, а там трехполярный, многополярный, хорошо назовем это так, этот мир. Вот 21 числа он должен вернуться обратно в Москву. Причем такие шутки еще я вчера прочитал, что если, предположим, он уже улетел, но если, допустим, происходит какой-нибудь очередной дроновый налет на Москву, то все самолеты объявляются план-ковер, и тогда самолет, борт номер один, тоже, очевидно, должен быть приземлен в вопросах, ну, безопасности. Но он улетел, ладно, хорошо, это шутили по поводу там разрешения парада и так далее. И вот он вернется 21 числа. Что он с собой должен привезти оттуда?
Ну, он должен привезти понимание того, как он взаимодействует с Соединенными Штатами и с Китаем как таковым. Потому что сейчас ситуация-то не самая хорошая в той части, что для того, чтобы прогнать один танкер до Кубы, нужно просить разрешение у Трампа. Для того, чтобы торговать с Китаем, нужно просить разрешение у Трампа. Для того, чтобы торговать с Индией, надо просить разрешение у Трампа. То есть, это когда такое было? При том, что Трамп еще считается достаточно лояльным по отношению к Российской Федерации. Mm-hmm. А если, а когда ситуация поменяется, например, вот в осень Трамп потеряет Конгресс, а после этого потеряет там свое место через 3 года, и придет следующая администрация, ведь что произошло с 2008 года, ключевое, ну, международное право, о котором я уже многократно говорил и писал, уже многие там перепостили, перевели и где-то там у себя поразместили по вопросу международного права, которое я в Телеграме обозначил. А дальше-то все поняли, что международного права не существовало и существовать не будет. Оно никому не интересно, потому что международное право – это процесс как раз вот той самой гармонизации не только законодательства, но, главное, гармонизации поведения. Почему я сказал в первой части, да, что предательство – это базовая настройка, а как раз для того, чтобы произошла условная коллаборация или произошло условное взаимодействие, для этого нужны очень тонкая работа. Но кто этой работой будет заниматься, тем более на уровне государств, которые прекрасно понимают, что бряцать оружием куда как выгоднее и интересней.
Вот еще за несколько месяцев до визита Трампа в Китай шли разговоры о том, что господин Трамп может или захочет, ну, это называлось размен Тайваня на Донбасс. И тогда это воспринималось как это, ну, опять очередная там сплетня и так далее. Но смотрите, что мы видим. Прошло несколько дней, и Трамп совершенно там на белом глазу заявляет, что, в общем-то, Тайвань, по большому счету, для Соединенных Штатов не сильно интересен, и что лететь 9, там, сколько там, 9,5 тысяч миль, если чтобы решать очередной военный конфликт, Соединенные Штаты не заинтересованы. Поэтому, очевидно, и денег на новое вооружение я выделять для Тайваня не планирую. Может ли такое случиться, что сегодня туда прилетает Путин, и ему говорят... Ну, не говорят, а просто в беседе ему господин Си говорит, что, вы знаете, господин Путин, вот Тайвань мы решили оставить под моим протекторатом, а вам нужно будет немножечко как бы сократить свои поползновения на территорию Украины, и из Донбасса, наверное, вам нужно будет уйти. Или это, опять же, пока что на уровне...
Ну, это фантазия. Потому что это фантазия, потому что Донбасс никто не будет обсуждать. И Трампу, и Сирии есть Донбасс, нет Донбасс. Вообще они, для них российско-украинский конфликт не существует. В их системе координат он отсутствует. Он им для чего? Китай отлично зарабатывает, поставляя комплектующие туда и обратно. Это какой-то странный дискурс, который у них даже в переговорах не было. Что происходит между Россией и Украиной, это касается только России и Украины. То, что происходит между Штатами и, соответственно, Китаем, это исключительно их борьба за первое место. Что там происходит в какой-то маленькой земельке, все равно абсолютно фиолетово. А то, что до Трампа Байден сделал много, это был визит Пелоси, когда я уже говорил о том, что она классно спровоцировала, и он, Байден, дал, по-моему, 250 ярдов для того, чтобы тайваньские чипы переехали в Штаты. Но до сих пор там, я так понимаю, что Тайвань не сильно чухнулся. Поэтому в целом Трамп продолжает эту линию. Он, по сути дела, говорит Тайваню: ребят, хотите быть под колпаком, у вас есть выбор между плохим и очень плохим. Хотите быть потенциально перейти под Китай, можете перейти под Китай. Но можете перейти под Соединенные Штаты. Поэтому и Тайваню, тайваньским заводам придется выбирать. И, скорее всего, они, в общем... часть из них точно перелоцируются в Штаты. Поэтому, а что происходит там между Россией и Украиной, никого особо не волнует. И Штаты, и Китай великолепно на этом конфликте зарабатывают. На этом теряют только две страны. Украина и Россия. Потому что, ну, мы что, что-то от этого кто-то приобретает? Пока я не вижу.
Ну, вот Скотт Бессон сегодня заявил о том, что Министерство финансов на 30 дней еще раз, значит, продлевает разрешение использовать российскую нефть, которая находится уже на танкерах, которые находятся где-то там, ходят по воде, по морям, вернее.
То, чтобы рынок не валить, соответственно, чтобы рынок все-таки не вздулся до 200. Это да, это правда.
Ну, вот я, опять же, у меня регулярно, я вот когда сюда езжу, у меня несколько заправок, я там обращаю внимание на стоимость бензина. Сейчас
на
у нас
ценник.
На ценник, да. Сейчас у нас примерно евро 80, евро 78, на некоторых там подороже, конечно, но несмотря на никакие заявления о том, что вот Трамп вчера собирался, значит, ударить по Ирану и сказал, что нет, я больше этого делать не буду какое-то время, стоимость, она как стабильно стояла, так она и стоит. Плюс-минус там 3 сантима, это не, ну, как бы на погоду не влияет. Господин Путин и господин Си и господин Трамп втроем могут когда-нибудь решить проблему вот этого вот Ирана, Армуза, Ирана, который требует теперь платить за интернет почему-то, за эти кабеля, которые лежат на дне и так далее?
А вот это как раз не почему. Вот как раз не почему. Те, кто смотрели очень как-то давно, я не один раз, можно найти это старые выпуски, у нас еще посиделки были, у нас есть такой формат посиделок на Потапенко прямом. Кстати, следующие будут 29-го, по-моему, числа, если захотите. При посиделке так назывались. Давайте поговорим об Баб-эль-Мандебском проливе.
Вот еще
Я уже, наверное, у меня язык уже отсох. Просто всех интересует в повесточке. А вот когда потом обращаешь внимание, я сказал, что есть приблизительно 7 точек логистических, по которым ходят всякие, где можно поиграть в Бушибузука, где ты берешь мзду. И есть приблизительно столько же точек, ну, там, чуть их, может быть, побольше, где проложены кабеля.
Да.
И вот мне, когда эта вся история начала всплывать, мне говорят, слушайте, судя по всему, КСИР послушали вашу программу, расшифровали и сказали, что, оказывается, мы можем брать бабки-то еще не только за танкера, а мы еще за гигабайты можем брать эти деньги. И это абсолютно верно. Потому что по странному стечению обстоятельств ряд точек совпадают с логистическими путями, часть расходится. Не сильно, но расходится. И там просто под зону действия других государств.
Да.
Поэтому мы на самом деле находимся в состоянии... Раньше этим занимались лихие люди, а потом из этих лихих людей появилась таможенная служба. Если кто-то не знает, откуда появились мытари, мытари появились как раз из тех самых бушибузуков, которые сидели там где-нибудь в лесах, шел мимо них караван, они говорили так, стопе, иди сюда, десятину сюда, иначе мы вас всех посжигаем, поубиваем. Ну, те, кто были не сильно разумные, сжигали там первый и последний корабль. Вот появилась, вот откуда по логика грабежа появилась. Она появилась не из воздуха. Так что просто КСИР, видимо, или там, я не знаю, еще кто-то посмотрел, расшифровал. Ну, конечно, это шутка, но они не по пояс деревянные. Все прекрасно понимают, что если у них лежат эти кабеля, то можно брать деньги еще за трафик.
Вот именно. А с кого брать деньги? Такой вопрос. Потому что судно принадлежит кому-то, нефть принадлежит кому-то.
Чихать абсолютно. Со всего мира кабеля у меня лежат. Идите в дупу. Я буду брать со всех. Я кому, моя левая рука, там вот они сядут, там КСИР сядет, гражданская, соответственно, администрация сядет, а Италы скажут там, вот нам не нравится, кто там им не нравится, компания Google или там какая-нибудь Америка, вот там Америка будет платить, все равно. Поэтому в этом-то и прелесть, что ты, как-то, есть еще такой мультик про муравьишку, который говорит, а то укушу. Вот это то же самое. Давай быстрее шевели, а то укушу. Неважно, там, справедливо, это несправедливо. Нет никакой справедливости. Она сформулирована так, как она сформулирована. Потому что я так могу. Насилие применяется, потому что я так могу. И нет другого возможности приостановить. Насилие останавливается только тогда, когда человек, совершающий это насилие, понимает, что, может быть, насилие применено по отношению к нему. Или вот когда вы мне про репрессии-то рассказываете, как остановить репрессии? Да не очень сложно остановить репрессии. Когда, почему там, соответственно, не берут заказы в те или иные подразделения? Когда они понимают, что им может прилететь. Они понимают не увещевание, ну как вы могли, ну что же вы, ну это же против закона, вы же там никаких доказательств не собираете, или наоборот вообще их там фальсифицируете. Они понимают только одну ситуацию, когда у них приезжают, соответственно, федералы, там, например, ФСБ, или там их из округа приезжают, или там начинают их, значит, по одному выдергивать и сажать. Вот это они понимают. Почему? Потому что так система построена, насилие.
Вот по поводу того, кто начал первый брать, вы сказали, там, сжечь первый и последний пароход или там судно. Есть такой в Испании город портовый, называется Тарифа. И вот слово «тарифы» как раз – это прямое происхождение от этого порта, где впервые стали брать мзду за обслуживание судов, которые заходили, в общем-то, туда. Поэтому слово «тарифа» и «порт тарифа», «тарифы», «тарифа» – это, в общем… Однокоренное происхождение там оттуда,
кстати. Оно просто оттуда и пошло, потому что именно правильно, потому что была испанская, в первую очередь, испанская империя, тогда была империя, да. Как раз я как нумизмат и человек, который не, вот, до столбовых долларов, вот, так называемый, изучаю все эти вещи. И, собственно говоря, в историко-экономических книгах, которые вот про тарифы, про этот остров, и, собственно говоря, там все есть. Поэтому-то это было закреплено, но тарифы, как говорится, или мзду брали практически все. То есть, если мы посмотрим на освоение Сибири, освоение, то, как осваивалась хищническая Америка, везде одинаковая история. Везде брали... Почему тарифы, что называется? Ну, это красивое слово. На самом деле, отбирали часть твоего дохода. Почему? Потому что я могу это сделать. И переставали отбирать ту же секунду. Когда у тебя револьвер, а у меня, соответственно, пулемет. И вот в эту секунду тарифы перестают действовать. Ничего фундаментально не меняется в этом мире.
Я к тому, что если, допустим, президент Трамп понимает, по крайней мере, что если там Ормуз закрыт и нефть никуда не идет, то, соответственно, цены поднимаются. Но я сейчас с трудом представляю человека, который сможет объяснить Трампу, что произойдет, если кабель перерубят. Он скажет, какой-то кабель, просто... Там электричество, по нему эти кубиты туда-сюда летают, и ничего не происходит.
Он все прекрасно понимает.
Вы думаете, он прекрасно понимает? Потому что уже, ну, люди, которые...
Он ничего сделать не может. Вот основная проблема с Ормуцем, он ничего сделать не может. Он вот отбомбился с Ираком. Ну и что с Ираном? Что дальше? Да, вот он отбомбился с Ираном. Он не подготовил эту абсолютную операцию. Потому что он... Ну, я понимаю, почему он уехал с побитой мордой. Потому что ему надо было договорить, ну, Иран – это по прокси Китай. Ему нужно было договариваться и что-то продавать. А что ему было продать? Си. Нечего ему продать. Он не подготовил. То есть, с Венесуэлы, да, он операцию подготовил хорошо. Было, в первую очередь, это не кража там, двух несчастных там, президента и его женки. Это вообще никого не интересовало. Была группа людей, которая подписала, были подготовлены люди, которые подписали распоряжение по нефти. А это является он наркоторговцем, не является... Я бы его, честно говоря, в Ростов отпустил, он уже все. Он обычный, ну, бывший, ну, просто там человек, неплохо владеющий, соответственно, испанским или там венесуэльским диалектом. Пусть приезжает, живет в России где-нибудь, сделает свою собственную школу. Почему нет? Уже все, уже его история закончена. Дайте человеку спокойно дожить его век. Ты важен только, пока ты распоряжаешься ресурсом. Не бывает никаких там бывших президентов. Как только ты бывший, ты Алис, уже все, твоя история закончена. Ты просто обычный человек, две руки, две ноги. Можешь оформить себе карточку социального страхования и ездить на метро, соответственно, по карте тройка. Предел мечтания.
В СОБЕС.
СОБЕС в лучшем случае, да, если тебя поставит российское государство. А я бы, в общем-то, согласился, чтобы его поставили на довольствие. У нас все-таки мы тут собираем пасьянс бывших. Мне кажется, что я вообще это поддерживаю. Я бы их приписывал к каждому губернатору. Где-то было бы там своя, там, была бы украинская, соответственно, где-то диаспора, где-то там венесуэльская диаспора. Очень хорошо.
Вот сейчас как раз...
Испанский бы учили, хорошо бы.
Испанский нужно учить, конечно, потому что это один из...
Второй язык, по-моему, по распространенности, да. Угу.
Или китайский. По-моему, уже
Китай... Не уверен, потому что китайский там в пятерке, там бенгальский в основном входит, потому что у китайский же он формально существует из нескольких языков. И мандарин – это все-таки искусственный язык. Я сейчас вот врать не буду, но помню, что китайский входит в пятерку крупнейших языков, но испанский – один из самых распространенных. Английский – это, опять-таки, все имперское наследие.
Да.
И Испания, в первую очередь, за счет Ост-Индийской компании, которые, будем объективно, были обычные бандиты, которым испанская корона, дабы не вступать в конфликт, передала право мзды. Так что и система, и история про насилие, она одинакова всегда.
Вот если, предположим, опять же, моя любимая рубрика «Если бы императора был я», вот сейчас господин Потапенко внезапно появляется в Вашингтоне и имеет прям прямой доступ 24/7 к...
К мозгу Трампа?
К мозгу Трампа. И ситуация, которую вы описали. Он был не готов, совершенно чудовищная ситуация, армуз закрыт, кабеля обещают перерезать. Вот просто мы нервничаем, потому что вы понимаете, что это все как бы зависит от того, не почикают ли там на дне какой-нибудь оптический кабель, и мы с вами перестанем общаться, может быть, не дай бог, конечно. Вот вы получили доступ к мозгу Трампа. У вас есть, ну не знаю, неделя на решение. Что бы вы...
Недели не хватит. Дело в том, что для того, чтобы решить проблему Армуца, нужно работать очень ювелирно. И в первую очередь это должна быть условная история мягких революций.
А работать с кем?
Работать с условно-оппозиционными силами, с финансово-промышленными и силовыми группами. В первую очередь даже с силовыми группами. Потому что должен быть тонкая настройка. Она, скорее всего, несколько-летняя. Это даже ближе к фильму «Начало». То есть работать с силовиками, среди которых нужно устраивать как склоки и разброты шатания, и должно быть там 4-5 группировок, в том числе какие-то из них надо будет сжигать в этой топке, и только в результате этого можно через пару-тройку лет переподписать договор по контролю нефти и всех ресурсов под меня, как под президента, ну не под президента Соединенных Штатов, как под Соединенные Штаты. Потому что история с Ираном не закончится в очередной бомбежке. Это абсолютно бессмыслица. В целом, все, что касается мира нефти, газа, надо работать на более тонких материях. Это связано, в первую очередь, родоплеменные истории. И здесь идет очень большая недоработка. Вот. То есть, абсолютная недоработка.
Здесь идет недоработка, в том числе потому, как вы много раз говорили, что у всех у этих... группировок, предположим, как вы их назвали, которые между собой конфликтуют, одна религия. И вот, да, и вот да. Это... Найдется да. ли специалисты, которые могут как бы внедриться именно не вот в эти вот разногласия между там северными, западными и так далее, а к аятолле или, допустим, человеку, который...
Вы правильно подняли вопрос, потому что я многократно говорил, что религия, а ислам – это одна из сильнейших религий, это надгосударственное государство. И здесь абсолютно верно, я бы работал в том числе над созданием ветвей религий. Потому что вот здесь очень важно, чтобы было противоречие. Пусть оно было бы незначительное, но оно должно существовать. Благо, эти уже ветви есть. Их просто нужно как раз куда больше эксплуатировать. И там без всякого фундаментализма. А именно как раз, чтобы это не закрепощало, а как раз разбирало состояние Ирана. Вот это наиболее правильный уровень. Потому что помимо военной составляющей, которая ниже религиозной, вот есть как раз религиозная. Религия одна из самых, вот я говорю, ислам – это наиболее сильная религия, которая в целом она надгосударственная. И она куда больше, у нее шансов закрепиться в качестве государства, чем тех надстроек, которые мы называем государством.
Тут мне ставят в укор, что кто-то сказал кабели, кабеля, правильно, наверное, по-русски это говорить, но, честно говоря, я сейчас не могу правильно сказать, кабеля.
Пренебречь вальсиром, пусть будут кобели.
Ну ладно, в общем, те шнуры, по которым сигнал передается.
Кабеля от кабеля и так далее, что называется. Да, окей, хорошо, хорошо, что у нас филологи присутствуют в чате.
Что касается вот религии, но я думаю, что если заниматься религией так вот серьезно, имеется в виду обрабатывать население, которое давайте мне немножко свободы и так далее, то там двумя годами не обойтись, там нужно, ну, я не знаю,
там более глубокая работа.
20.
Чтобы ну, вообще, поняли. Все, что касается религиозных историй, они более тонкие настройки. Они прямо более тонкие. Потому что в этой части и все, что касается христианства во всех его формах, оно не стало достаточно таким хорошим цементом и над государственной системой. Потому что ветвей оказалось много, объединяющая часть очень слабая достаточно. Все, что касается, например, самой мощной католической церкви.
Да.
Ну, у России в этом смысле, кстати, есть своя собственная религия, она внутри государственная, это вот как раз православие.
Но она немного более, ну, странное выражение, но православие немного более демократично, если сравнивать, допустим, с...
В определенной части, да, но самое главное, что оно тут, основной вопрос не в том, что происходит внутри религии, а важно, что она является в она является российско-русской религией, и она практически не транспонируется в другие культуры. А ислам проникает в другие культуры. У него абсолютно надконфессиональная, ну там, надгосударственная система управления. Да. Вот чему его куда больше интерес. И если бы в России, например, если уж брать этот аспект, то как раз задача была бы, чтобы православие было бы более всепроникающим.
Ну вот, к сожалению, вы не сможете залезть в голову президента Трампа, несмотря на все наши усилия.
У него 3 года, ему ничего не надо, у него все хорошо. Он приехал к Си, он сходил в этот парк, в закрытый парк. Ему сказали, что там бывают только первые лица, ну вот Путин заходил.
Ну еще зайдет разочек, наверное.
Ну нет, он зайдет обязательно, потому что Си прекрасно, Си великолепно понимает, чего кому давать. Кому свиной хрящик, а кому сказать, тоже детский мультик. Кто похвалит меня больше всех, тому дам сладкую конфету. Если люди если люди падки на то, чтобы их назвали великими, Си это будет давать. Другой, это же вопрос не к Си. Это вопрос к тому, что ты ведешься на какую-то фигню. Если Трампу хочется, чтобы он получил премию мира, я бы ему уже 3 премии мира бы выдал. Что он хочет? Медальку, статуэтку и там $1 миллион, который ему ни на что не повлияет? Выдайте ему. Поменяйте на его тщеславие на что-нибудь более значимое. Но если человек управляет с такими примитивными вещами, так это классно. Куда было бы хуже, если бы человек не управлялся бы такой примитивностью. Вот с этим было бы засада. Ну, например, вот я могу сказать про себя. Мне там можно 300 раз. Я всегда говорил, знаете, когда мне начинали подлизываться там подчиненные, говорил, так, прогиб принят, работаем по делу. И это всегда было очень сложно. Я прекрасно понимал своих подчиненных, что это прямо засада. Когда ты говоришь, прогиб принят, давайте начнем с конца. Смотрим презентацию с того, что ты принес, только смотрим не про величину, а вот смотрим, где там итого табличка. И слово «Итого» мне всегда нравилось.
Здравствуйте, моя фамилия Итого, да? Я за зарплату.
Да. Вот это именно, вот это мой всегда был подход. Поэтому у меня никогда беседы там больше 15-20 минут, ну, там 45 минут это совещание максимальное было.
Но у Трампа,
но это всегда сложно.
У Трампа совещания примерно по 15 минут могут проходить, потому что больше не способен воспринимать информацию, которую ему, значит,
доносит. Да, его штырит, правда. Его штормит так. Его советникам, вот я, честно говоря, каждый раз наблюдаю за его окружением, они прямо все находятся в напряжении, прямо в низкой стойке.
Да.
Потому что их задача, чтобы когда был задан вопрос, а он понес какую-то пургу, чтобы это все перехватить. Там вот если посмотреть, прямо за его креслом прямо такое напряжение, или рядом там, все прямо пасут, вот когда его сейчас понесет в какую-то херь. Это прямо ужасно. Я представляю, как там работает аппарат.
Или то все, что от него осталось, потому что большое количество людей, которые были в аппарате, в общем, там больше не
функционирует. Естественно, потому что ты понимаешь, что тебе все равно прилетит, ты попадаешь под раздачу, ты, с одной стороны, стараешься соблюсти интересы вот этого вашего патрона, но, с другой стороны, он настолько его не несет, и его в этой, если его оставить один на один с самим собой, он такую фантасмагорию нанесет, и будет ему счастье.
А вот вы... Большой специалист в исторических фактах, подобного персонажа, как вот президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его вот это вот поведение, где-то встречалось еще? То есть, встречалось, они где-то появлялись, подобные люди, и чем они вообще, чем это все заканчивалось?
Заканчивал. Вряд ли, тут очень важно, что сравнения некорректны. Вот я многократно прокручивал исторические события, крайне важно понимать, что нельзя закрепляться в четырехмерной картине мира. Потому что когда мы говорим, окей, вот там был, предположим, там Дмитрий и Лжедмитрий возникали, там люди разного, ну, разного абсолютно. Но другая была картина мира. Точно так же, как невозможно вернуться к СССР. Вот совсем вроде недавняя перспектива. Вот вроде как можно сейчас перевести под контроль и объединить все земли. Представим, что без всяких конфликтов все предыдущие, все президенты всех стран, которые сейчас были бывшие СССР, вдруг станут, там, не знаю, председателями с Совета там, Компартии местной или там, Единой России. Сделает ли это величие страны? СССР 2.0. Нет, не сделает. По причине того, что время ушло. Другая технологическая эпоха. Линия времени сместилась. Вы не можете войти не то, что в одну реку. Вы не можете вернуться на секунду назад. Все, Алис, не будет никакого СССР. Да его и не было. Поэтому нет, так не работает. Поэтому Трамп достаточно проходной персонаж в этой части. Он заложник, уже теперь заложник той же самой системы, которую он сам сложил. Uh-huh. Его задача, как я уже многократно говорил, это самая идеальная ситуация, если он умрет в кресле президента. Чтобы как-то не опозориться, потому что когда его не изложат там, через 3 года, будет существенно хуже. Причем будет хуже всем.
Да не только через 3 года, в ноябре или в октябре, когда там...
Да, скорее всего, он потеряет Конгресс, да.
Тут, как написали в комментариях, мир захватили грубые любители бабла, без морали и чаще всего без культуры, запятая, имитаторы. Это...
Они ими... Это... Я боюсь огорчить нашего слушателя, зрителя, что они таковыми и были, просто все старались этого не замечать. Просто мы вот как раз с Вадимом обсуждали, что после Второй мировой все подустали воевать и конфликтовать, и агрессировать, и, попросту говоря, мир немножко катился на старых дрожжах. На самом деле ничего не поменялось с тех времен.
Старые дрожжи закончились, я так полагаю, или что происходит со старыми дрожжами?
Просто появилось понимание, что, в общем, как-то мировой порядок не установлен. То есть нету системы наказания Бога. Угу. Вот самое основное. Вопрос в этой, это он хоть религиозный, хоть философский, хоть юридический. Кто наказывает высшее существо, которое наказывает всех?
А оно не наказывает. Уже,
да, то вы, соответственно, уже дальше разнесите. В юридической части, соответственно, кто наказывает, условно говоря, Верховный суд, кто наказывает, соответственно, там, мирового полицейского, или кто наказывает Верховное божество в той религии, к которой вы принадлежите.
Ну, то у всех просто сейчас руки чешутся, чтобы друг от друга как-то по это самое, знаете, по
никаких,
подраться, набить лицо?
Нет никаких проблем. Тут в этом-то я всегда говорил, что люди рождены как-то неравными, и товарищ Кольт всех уравнивал. Поэтому людям надо выдать краткоствольное оружие, пусть лихие головы друг друга перестреляют, а у тех, кто не останутся и не будут стрелять, мозгов добавится. Потому что те, кто считают, что все можно решить силой, именно такой силой уничтожения, потому что тут ключевое, это вот частица, ловить частицу Бога, это как раз когда ты можешь уничтожить себе подобно. Uh-huh. Вот эти люди должны напиться наконец-то кровью, но самое главное умыться своей кровью. Потому что они искренне думают, что если они обладают правом лишать кого-то жизни, то другое лицо, более сильное, не может лишить тебя жизни.
Ну вот помните... Нет, это не так. Историю с ухом господина Трампа, когда мимо пролетело, вот кажется, с этого
вот
момента...
Пролетела, вот пуля пролетела и ага.
Пуля пролетела и ага, и вот с этого момента господин Трамп начал вести себя несколько не так, как обычно. Вот это вот как бы точка, когда вот эта вот прекрасная фотография, у него это кровавленное ухо...
Да, когда он осознал, что, собственно говоря, все очень дешево. Почему, как ни покажется странным, в зоне боевого конфликта быстрее приходит осознание не только бренности, но и других совершенно критериев оценки конфликта. Потому что раньше от твоего умения работать в паре, слаженности, умения стрелять, там, скрываться, что-то зависело. Мы сейчас идем в то время, а очень быстро мы проскочили это время. Да. Прилетает 3 металлолома, за которым пока еще сидят операторы, пока еще. Ну, это очень прямо, пока еще это вот время осталось очень короткое. Вот я уверен, что в течение этого года начнут появляться комплексы беспилотников, там, состоящие из 3-5 звеньев, просто как-то запомните этот твит, которые работают абсолютно без операторов и без всякого оптоволокна. Они будут просто построены по другой архитектуре. Архитектура будет следующая, что будет, условно говоря, один анализатор, один сопровождающий, и условно поле брани, и 3 атакующих. Вот из условной вот этой пятерки мы получим в очень коротком промежутке времени скоро звенья, которые будут уничтожать человечество. И тут следующая итерация. А кто будет этим всем управлять? В какой момент можно перехватить управление этой херней? Потому что он будет достаточно автономен. Когда мы говорим о фильме «Терминатор», ну, в общем, мы до него добежим прямо на изи.
Напомню, что примерно 3 года тому назад, когда мы общались с господином Дмитрием Потапенко, он говорил, что буквально через пару месяцев, ну не пару, там через полгода, рои дронов заменят практически основную инициативу.
Я даже есть, найдите эти ролики, которые говорят, что будет дроновая, будет там, соответственно, несколько, да, дронов, будет, соответственно, мобилизационный в этот уровень, потом будет, соответственно, уровень дроновый, и все такие. Ну, тогда еще только строился завод в Елабуге, я говорил, ребятки, ну, я вам абсолютно, я тогда абсолютно четко говорил, это только начало было конфликта. Я говорю, что следующий этап, это дроновый. Все такие, да ладно, да. Когда их там построят. А теперь все на полном серьезе обсуждают, реально, вот прилетают 3 металлолома, там 4 металлолома, все. Там сидят еще пока операторы по ту сторону, еще пока оптоволокно, вот эти вот катушечки. Сейчас никакой рэп уже не действует, потому что, ну, все. Это я как специалист по рэпу могу сказать, что бестолку. Он уже последнюю милю он наводится самостоятельно. Там оптоволокно можно обрубать, и он уже летит по визуализации. А кто будет перед ним, ему все равно. Потому что это робот.
Вот где-то, по-моему, месяц назад Китай показал очередную свою военную разработку. Это такой, не бункер, такой, как бы правильно сказать, кассетный... ну, что-то кассетное, около 100 труб, оттуда вылетает 100 дронов,
да, и один человечек... Оно разбрасывается, соответственно, да.
И только один человек задает как бы направление и отключается. И, в общем, после этого эти 100, это реально сотня из одного грузовика вылетает по направляющим и прекрасно, значит, справляется. Ну, я не знаю, прекрасно, не прекрасно, но, в общем, вот все, что, о чем говорит сейчас... Ой, все это ужасное, в общем, нам грядет. Зачем мы вообще существуем в этом мире?
Российско-украинский конфликт сдернул основной камень, что на нем, вот, когда вот мы встречаем встречу Трампа и Си, в отличие от всех государств, европейских и всех там даже условно российских и там украинских, у Китая одна из самых мощнейших группировок по БПЛА, по РЭБу против БПЛА. И когда все смотрят, там, обсуждают российский парад, и все зубоскалят, а вот он там с техникой проходит, без техники проходит. Слушайте, вот честно скажу, ребят, это вы что обсуждаете? Вы посмотрите, что показывает Китай на своем военном параде. Дорогой мир, вы точно не трехнулись, потому что есть держава, которая является, по сути дела, там первой или второй армией действительно мира, которая снабжает обе страны и получает развединформацию. Как мы вот тут что-то придумали у себя в Китае, там применили, и мы сидим такие, а там вот по обе стороны мы знаем результаты. Полигона не надо, ничего делать не надо. Это идеальный неокр. То есть неокр любого военного предприятия, вот я отработал в НИИРТе, это всегда сложность просчитать модель, а как это будет противник
против... работать, да.
Как оно будет работать на самом деле, потому что противник же, он тоже не идиот, он же будет применять. А тут ничего не надо. Я изобрел в китайце, у себя в Китае, туда закинул, в одну и в другую сторону, и сижу и наблюдаю. А там обе стороны херачат друг друга. Отлично, во. Ничего делать не надо.
Ужасные вещи мы сегодня обсуждаем. Дмитрий Валерьевич, большое вам спасибо за то, что вы уделяете нам столько времени и разжевываете. И вот по поводу дронов, это да, просто вспомните, да, 3 года назад, я прекрасно помню, я сидел и слушал про вот эти вот рои дронов, так называемые, да, которые, значит, заменят всю боевую силу. Это мы наблюдаем в данный момент. Я не хочу говорить, что все, или желать, чтобы все ваши...
Поверьте мне, когда эта херня прилетает, ей все равно. Дмитрий Валерьевич, Иван Иванович, Петр Петрович. Она не разбирает, она ухреначивает, и все. И на этом и все... То есть там это машина будет вычислять по-другому. Там будет алгоритм, а более того, эти алгоритмы будут еще... Я еще тут добавлю вам ложку дегтя.
Давай.
Те же тут обсуждают ИИ. У ИИ какая сейчас основная проблема? То, что он бредит. А реально он, потому что, потребляя информацию, которую сам же воспроизвел, вот я это часто приводил пример в своих беседах, что вот я с Сан Санычем Аузаном говорю, в чем проблема ИИ? Он говорит о том, что для того, чтобы доказать собственную гипотезу, ИИ воспроизводит... ссылки на
несуществующие факты, материалы, которых не было.
Абсолютно верно. И вот этот бред он воспроизводит. А теперь недалекое будущее. Вот этот ИИ, который что-то получил, вот этот рой полетел. А кто вам сказал, что он не начнет бредить? А он начнет бредить, потому что он привык уже воспроизводить. А мы, как это, как расслабившиеся вот эти младенцы, слюну пускаем и говорим, о, ИИ это классно, ИИ это мы. Если мы туда не вложим свой интеллект, не вложим свою аналитику, не вложим свое математическое мышление, то это будет не реально там, не Терминатор 2, он еще будет еще дебилом. Он еще будет, как это, еще нас пытать начнет.
Терминатор там, дебил.
Больной.
Это да, ужасно терминатор вообще.
Да?
Ой, да что, спасибо вам большое. Очень эмоционально мы сегодня пообщались. Я надеюсь, это было не последний раз. Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, писатель и не политолог, как мы иногда говорим. Единственный в своем роде был сегодня на канале «Грянул Грэм». Большое вам спасибо и до новых встреч в эфире. Будем следить за развитием. До свидания.
До встречи.
Терминатор дебил. Ну, вот такая вот. Такого я, наверное, еще не мог придумать. Что ладно, как бы все мы смотрели фильмы про Терминатора, что сходит Шварценеггер, ходят всякие эти вот Т-1000, да. Представляете, что они все то же самое, только не сумасшедшие. И это вообще совершенно, ну, да, это будет ужасно вообще на самом деле. Это даже, наверное, не комедия какая-то, а черный чернуха какая-то. Терминатор, который сошел с ума, «Терминатор 6». Вообще, последние фильмы про «Терминатора», если честно, вот надо было сказать, да, последние фильмы про «Терминатора», последний, где там и Сара Коннор появляется, и Арнольд опять такой вот. Там, по-моему, они уже как раз на эту тему и разговаривали, что там все немножечко того, ту-ту. Спасибо всем большое за то, что вы нас смотрите. Спасибо за поздравления. Да, с днем рождения, всех благ. Спасибо большое. Потапенко крутой, приглашайте его почаще. Но раз в неделю он появляется, поэтому куда еще чаще-то, потому что раз в неделю происходит что-то. Ну вот, допустим, завтра Путин будет, ну как сегодня, наверное, уже ночью, пообщаются они с Си, вернутся, я не знаю, с чем он вернется, не вернется ли, вернется ли, но, наверное, вернется, скорее всего. А у нас, кажется, на этом все. Мы как бы всех уже гостей мы сегодня озвучили, обсудили. По-моему, все. Вадим Родионов сидит в своем кабинете. У него есть кабинет. Вы знаете, да, что у Вадима Родионова есть кабинет, который иногда бывает кабинетом не Вадима Родионова. В общем, детская комната милиции это называется. Он появился и исчез куда-то опять. Почему он? Что-то он сказал тебе, Оксана? Нет? Он вот так помахал рукой. Ну, надеемся, что он помахал рукой, это не возрастное, как у меня, как бы, поэтому будем ждать. Управление будет искусственным интеллектом. Вообще, да, конечно, да, вот эта вот тема, помните, есть такая, не знаю, байка о том, что этот самый чат ГПТ принадлежит компании OpenAI, и вот их главный, я не знаю, как его зовут, или не помню, ну, ладно, не знаю, он известен своим поведением о том, что он постоянно врет. Он очень много врет. Причем даже не нужно ему для этого никакой пользы. Просто вот соврать, чтобы вот, ну, так это преувеличить, допустим, там. Или он когда-то он был, по его рассказу, чемпионом штата по настольному теннису. Вот так вот. Я, говорит, чемпион штата был когда-то какого-то штата по настольному теннису. Я такой весь из себя. Теннисист, пинг-понг, тра-та-та. Потом, значит, в OpenAI привезли настольный теннис. И выяснилось, что этот товарищ вообще не знает, как ракетку держать. И правила настольного тенниса он вообще не читал и не знает. Вот такая вот, допустим, история. Поэтому, если вы встречаетесь с чатом ГПТ, который вам регулярно что-нибудь говорит, а, да, конечно, я перепутал, то, в общем, его создатель ничем от него не отличается. Поэтому надо будет, наверное, пользоваться им, ну, с предубеждением, что он постоянно врет. Да, спасибо вам большое за ваш замечательный эфир. Вам тоже большое спасибо. Оттаве тоже привет. Happy birthday. Большое вам всем спасибо. Да, сегодня у нас такой полупраздничный эфир, потому что вот мы должны были как-то все это... Тортов. И по поводу ударений. Вот кобеля. Анна меня с панталыку сбивала половину эфира. Как правильно говорить? Я отсюда поближе. Дай мне эту бумажечку, пожалуйста. Не вижу я. Ах, это ударение неправильно. Я думал, окончание. А я сказал кобеля? Блин, ударение. Кабели. Ну, простите, пожалуйста. Да, я был не готов к тому, что именно слово «кабели» вызовет сегодня такое вообще прямо всего искусственное невежество. Но это про меня, и про искусственный интеллект, и так далее. Кабели. Давайте мы тогда обратно Потапенко будем вызывать и переговорим все по новой, чтобы не... Вот. Кабели, не кабели. Мы окобелели, да, здесь вместе. Ну ладно, сколько лет? 53. Я еще тебе сказал 23. Нет, 53. Но я думал, что до вчерашнего дня, что мне уже 54. Вот такая история. А когда взяли калькулятор и посчитали, оказалось, что мне всего 52, а сегодня 53. Поэтому еще 54, один год. Ну, это теория двойного времени Майкла Наки, если вы понимаете, о чем я. Поэтому, в общем, можно все это... С днем рождения, большое спасибо. Поэтому на сегодня такой полупраздничный эфир. Тортов у нас нету. Хризантем я что-то тоже не наблюдаю. Ага, задумался он. Не-не-не-не-не-не-не. Никаких хризантем, никаких этих самых. У меня дома растет еще два уже горшка стоит с предыдущих днем рождения. Все в порядке. И мне не на чем будет сегодня это дело увести, потому что я завел мотоцикл, слава богу. Прошел техосмотр, тоже была та еще затея. Вот, и, соответственно, мне не на чем будет везти. Вчера попал под мощный дождь. И, в общем, ну, доехал, как доехал. Любовь Суслина, спасибо вам большое. Нас поддержала 5 евросами. Еврами, то есть, почему евросами я это говорю. Кабели. Буду знать, хорошо, мы повесим эту бумажку где-нибудь здесь, вот прям, чтобы висело. Вот, видите, Оксана нам прям написала. Кабели. Будем знать. Кабели. И кабели. Нет, я не знаю такой песни. Тебя, кстати, очень плохо слышно, поэтому какие хризантемы в мае? Нет, не хризантемы, это было что? Орхидея, простите. Дикая орхидея. У меня дома она уже нет. Она Адам. Ну, тоже мне, между прочим, по поводу кабелей, это говорят кабели, вернее, вот жаргонизм. Кто-то говорят нефти. Вот местные, ну, как местные, у нас нету местных нефтяников, наверное, нет, есть, но их мало осталось, потому что нефти нет. Они говорят нефти, не нефти, а нефти. Вот, и там запасный выход на судах, не запасной, а запасный. Не знаю почему, но, наверное, там с днем рождения, есть успехов. Я надеюсь, что я всех сегодня обрадовал введением этого эфира. Вы выразились, как говорят производственники, технари. Ну, что делать? Это не я выразился, это я. И причем, вот когда пришло, вот надо было написать это, да, в половине беседы с господином Потапенко вылезла вот эта вот надпись, что типа кто-то сказал кабели, кабеля. И я сидел и думал, господи, а как правильно? Нужно же поддерживать беседу. Господин Потапенко рассказывает про искусственный интеллект, про визит Путина в Китай, про визит Трампа в Китай, про то, как туда летают дроны, да-да-да-да. А у меня кабели. Что я неправильно сказал? Думаю, кто-то написал. А вот, ну, в общем, короче, вторая половина нашей беседы прошла под провисшими кабелями прямого эфира. Бывает кривая прямого эфира, а сегодня провисший кабель прямого эфира ввел, так сказать, унылый провисший кабель. А еще вместо алкоголя говорят алкоголь. Алкоголь вместо алкоголя, да, и километр, да. В общем, много разных вещей, но вот, блин, ну ладно. Перепутал летние и зимние летоисчисления, бывает. Кабельное телевидение.
А еще километр.
Километры мы уже тут обсуждали.
А
да.
Магазин?
Это вы знаете, это господин Родионов подключается в кривую прямого эфира. Нет, магазин, я такого точно не
говорю. С Оксаной здесь. Вот.
Магаз, говорят?
Магазин.
Магаз, просто пойти в магаз.
Ну, магазин, это как километр.
Магазин, кто-нибудь когда-нибудь слышал слово магазин? Я никогда ни разу. Вы все прекрасно, не заморачивайтесь, Бнюха, спасибо вам большое. Поэтому, пользуясь случаем, любезно предоставлен мне каналом Грянул Грэм. Грэм – одно и то же ударение везде.
Мы поздравляем Дениса.
Нужно... Спасибо. Подожди. Озерки. Да. Я вот пока что сейчас не забыл.
Скажи ему, что он может снять наушники.
Озерки. Нет, я мне нормально, я хорошо сейчас слышу. Портфель, еще говорят. Озерки, передаю вам всем привет. Озерки. Как нас слышно, видно и так далее.
Он сказал, что он так себя лучше слышит.
А ты на радио никогда в наушниках не сидел, когда у тебя гости вот прямо перед тобой? Это же правильно, потому что раньше я тоже...
Я вообще со слуховыми аппаратами.
Когда новости читаешь, допустим, на радио, то я тоже раньше там сидел и читал без этого, без наушников. А потом смотрю все остальные мои коллеги.
Мне кажется, Денис нарцисс. Да?
Сидят в наушниках. В наушниках, удобно, в наушниках удобно себя более контролировать, когда ты что-то говоришь в эфир.
Заливается соловьем.
Валерием Дмитриевичем?
Я не знаю, как там зрители. Мы тут с Оксаной просто обсуждаем Дениса. А что ты замолчал?
О судьбе планеты всей серьезно размышляет. Отключите, пожалуйста, первый микрофон, как говорится.
Нет.
О судьбе планеты всей серьезно размышляет, искрометным юмором гремчан он заряжает, и вопросы в интервью задает отлично. Дальнобойщики Дениса поздравляют лично. Спасибо вам большое, Олег. Там есть кнопочка «Аплаус». Нажмите, пожалуйста, квадратненькую, если ты найдешь.
Значит, аплаут.
Нет, мне, Оксана не найдет. Много квадратных кнопочек.
Они разноцветные. Не знаю. Какую?
Какого цвета?
Короче, спасибо вам большое, Олег. Я не знаю, какого они цвета. Она там написана. Аплауз. Есть?
Нет, там уши нарисованы.
Понятно. Люди, это правда. Вам, вот, вас, вот, надо
есть
менять,
ухо,
вас надо заменять на искусственный интеллект.
На каждое. И мигающее ухо.
И мигающее. Нет, мигающее ухо. Спасибо. Это были аплодисменты, которые почему-то не вышли.
Ну, похлопай сам, Денис, ладоши есть.
Он хотел аплодисменты. А может, здесь эта штука есть?
Я не знаю.
А что это? Пивка. А, перебивка.
Пивка, сказал Вадим Родионов, который... Пивка. Ну, вы понимаете, какая у нас атмосфера сейчас в студии, потому что даже не пьющий Вадим Родионов сказал, что сейчас только что в эфире? Пивка.
У тебя так написано.
Мало. У меня так не написано.
У тебя написано.
Я не знаю, что... Пивка у меня, оказывается, написано. Кнопочка оплаты. У меня там кран, на самом деле, стоит такой.
Кран. Вот, смотри, кран. Скажи, пюре.
Кнопка.
Смотри, пюре, пивка, луп.
Да. Вот так, вот, в общем, мы, да. Говоря, так мы и проживаем вообще каждый изо дня в день.
Мы вообще серьезный канал, если что.
Команда Тульского Арсенала вчера... С трудом, не побоюсь этого слова, но очередной раз выиграла у какой-то там команды Бернли предпоследней, которая вылетает в чемпионат.
Вот почему пивка.
А сегодня Манчестер Сити будет играть, и вот тогда мы все будем, ух, как мы будем ждать, давай, как это. Кнопка по пивку, именно так. Оксана, там есть кнопка по пивку? Давай уже, все, что там? Вся Санна смотрит, думает, что вообще происходит? Что там происходит? Ладно.
А что значит хуст?
А, это хост. Я тебе потом объясню.
А, да? Это нельзя выслушать? Ладно.
Олег, большое вам спасибо. Наконец-то мы дождались, когда иногда серьезный канал отключили микрофон, который нас постоянно...
Это какая-то запрещенка с Оксаной. Нашли у Дениса. Когда он сидит,
а ты думаешь, почему у меня на третий час, когда я там кнопки нажимаю, глаза начинают блестеть?
А-а-а,
понятно. Там у меня есть специально несколько это краников, это, которые...
Запрещеночка, да, там вся?
Вот здесь пивка, а тут оплата. Доллар, а тут видишь,
оплата, а тут оплата.
Оплата пивка.
Сначала
там пивком. Там есть какая-то на клубничку похожа.
На клубничку я тебе потом расскажу. Сегодня, между прочим, еще хоккей. Сборная Латвии играет, как мне подсказывают, с Австрией.
Да, уже скоро начинается.
Уже скоро начинает. А вы следите за развитием сюжета? Потому что у нас как бы таблетка... У нас таблетка реально... Батарейка у нее что-то происходит.
Германию победила Латвия.
А, да, как вы, а как вы без Дениса-то работали? Так вот, по-сухому и работали, как говорится. Поэтому не было там кнопка... Не было там кнопки пивка и оплата. Вот. И поэтому приходилось Вадиму Родионову смотреть на ноги режиссера вот так вот все время. Помните это?
Слушай, а там пальчик в какую-то странную штуку залезает. Это что у тебя? Ну, реально, палец в какую-то штуку.
Вадим увидел кнопки на пульсе.
Вадим загадочно такая.
Открыл один портал в ад, который любимый сайт Михаила Павловича Шительмана неожиданно открылся на...
Слушай, у тебя там еще бокал есть. Что это за кнопки на пульсе вообще? Я думал, что ты работой занимаешься здесь. Ну, реально, бокал, да? Бокал для гостя написано.
Вот сейчас бы этот самый камеру какую-нибудь развернуть на этих двоих.
Подожди, сначала странный палец, а потом бокал для гостя. У него баттерфляй есть.
Ну, нажмите хоть на баттерфляй.
А, ну баттерфляй это.
Два раза надо на нее нажать. Вот она. Ну нет.
Подожди, она заела.
Еще раз, пожалуйста. Вот она. Донателло! Донателло, вылазь! Вот она, если... вот она, Донателло, иди
а
сюда.
А это странный палец, если нажать, что будет?
Жи-жи-жи-жи-жи-жи.
Не надо. Так это и есть та самая красная кнопка.
Пора бы уже, да? Улетаю. Вот это Донателло, которое приносит нам донаты. Давайте посмотрим.
Кстати, нам тебя там поздравляют уже. 74 евро мы видим.
Спасибо вам большое. Мы видим 74 евро
только в Ютубе.
А в PayPal?
Я не знаю, в PayPal я сейчас, понимаешь ли, пытаюсь кривую прямого эфира, эту рельсу, сделать ее снова прямой, потому что все эти пальчики, я даже не буду это говорить слух вообще. Вот.
Это палец в странном месте получается? Или что?
Это палец в странном месте. Да. Вот так вот мы сегодня...
Я сейчас заплачу.
Обычно, в принципе, это происходит регулярно, но во вне эфира. Но когда мы... Так это не первый раз. Мы регулярно Оксану доводим до слез.
У нас плачущий работник.
Рыдающий, я бы сказал. Рыдающий работник эфира. Причем они даже не могут нажать на кнопочку, чтобы вывести себя вот туда. Вот. Но не будем этим заниматься сегодня, потому что уже 5 часов.
Слушай, а здесь есть второй палец побольше.
Такая вот история.
Ну, смотри, это большой палец, а это небольшой палец. Но этот не в странном месте.
Сколько тут всего?
Этот варюшки. Это варюшка?
Тут всего 15 кнопок.
Варюшка. Мы теперь знаем, как, если я говорю кобеля, то Вадим Родионов говорит варюшка. Варюшка. Варюшка – это уменьшительно-ласкательное слово варя, варвара.
Варвара.
Или варвара. Или варюшка. Варюшка.
Ну, это же варюшка.
Варюшка, смотри, да. Еще раз, варюшка. Произнеси, пожалуйста, варюшка.
Он просит, чтобы ты повторил.
Варюшка. То есть, помните чудовищный совершенно мультипликационный фильм, который, оказывается, по мнению Вадима Родионова, назывался «Варюшка».
Хороший ты парень, Наташка.
Хороший ты парень, Наташка, и хороший мультик «Варюшка».
Варюшка.
Да.
А как надо? Варюшка?
Оксана, ты у нас большой специалист русского языка.
Я больше не могу.
Объясни, пожалуйста, как варежка, слово пишется варежка. Через букву Е.
Ю.
Варежка. Не варюшка. 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 Варюшка – это варюшка, когда, знаешь, я тебе вот что скажу, что такое варюшка. Варюшка – это когда ты делаешь какой-то густой суп.
Это когда ты варишь что-то.
Да. Потом он долго стоит, ты его выливаешь, а на дне остается варюшка.
Это варюшка?
Варюшка, да. Вот то, что вот нужно потом
а на руку можно намотать?
Соскребать со дна. Можно так помакать туда, помакать
туда. И в тепле,
вот
да?
Вот так вот там делать, да. Именно так. По поводу пальца в неправильном месте, то...
Нет, почему в странном?
А в странном, прошу да. прощения. Я как бы... Да. Палец... Палец...
Да.
Это уровень, по-моему, мы достигаем уровень этого...
Нобелевского лауреата?
Нет, мы достигаем уровня...
На?
Урочища. На дне урочища была обнаружена варюшка, и палец в странном месте.
А варюшка, варюшка была без сознания, да? Ну, палец в странном месте оживил ее. Ну, получается, варюшка ожила?
Ой, после... я потом тебе покажу, я не буду сейчас тебе это показывать, даже озвучивать в эфире, что в средневековом Лондоне, начиная там 1700, это средние века, допустим, да? Каким образом пытались приводить людей, которые, ну, как бы... плавали в Темзе и не могли доплыть до берега, они были без сознания, некоторые из них были уже...
То есть они
уже...
плавали в Темзе без сознания?
Они это плавали, такое... нет, их потом...
Это такое развлечение средневековое?
Прибивало волнами Темзы на берег, и у англичан был специальный универсальный способ привести их в порядок. Ну, казалось бы, тогда, в общем, понятно. Он не рабочий, поэтому, пожалуйста, погуглите, каким
то
образом...
То есть плавающие без сознания подплывали к берегу, подходил специально обученный человек и приводил их в порядок.
Да. Утопленник это называется. А. Когда вы находили вот этих людей, то у англичан...
не без сознания,
но он без сознания. Сознание, да.
Но он их оживлял потом.
Он их оживлял, но способ оживления, я даже не буду намекать на способ оживления, просто погуглите, как в средние века в Лондоне пытались оживить вот этих вот людей с помощью, не буду, вообще не буду говорить.
Акула в Париже, да.
Акула в Париже примерно, да, типа того. Ладно, Оксана, заряжай старт, потому что здесь уже у нас опять...
Подожди, а как же эти двое?
Эти двое, мы сейчас только что это... Палец
эти трое.
Палец в странном месте, по-моему, перекрыл все. Урочище, варюшка... И на
это
дне...
можно отдельно вырезать и запустить?
Нет, не будем этому запускать.
Я даже представляю, тогда. Грэм, палец в странном месте.
Палец, палец Грэма в странном месте.
Палец. Очень интригующий заголовок.
Очень интригующий заголовок. Заряжай, пожалуйста,
старт. А ты когда на себя смотришь, ты часто определяешь на себе странные места?
Ой, я думала, вы еще будете долго разговаривать.
Мы не будем долго разговаривать.
Ну, я написала старт.
Я просто смотрю в окошко, чтобы дождь не пошел, и не хочу второй раз подряд попадать под ливень. Потому что вчера было, ну, такое. Ехать по пробкам между стульками.
Города озвучить?
Я сам, потому что ты сейчас начнешь в неправильном месте, кто-нибудь там находится. Так.
Надо спросить у наших зрителей, понравилось.
Светлана дождалась наконец-то, дождалась. Она собиралась в школу идти, но вроде как, а может даже вернулась на самом деле. У нас сейчас 16 градусов. В Риге не темные, да, темные тучи. В общем, погода так себе, прямо скажем. В Кейптауне 19 градусов. В Сумах,
кстати, есть еще
в Сумах 30 градусов в тени. 30. Невероятно. Это будет самый кликбейтный заголовок. Это точно, да. Палец Грэма в неправильном месте.
Странно.
Странно,
это не всегда неправильно.
Да. Да, хорошо.
А представьте, а вот странный палец в странном месте.
Я не хочу этого даже визуализировать. Не нужно. Смените, пожалуйста, тему, господин Родионов.
Ничего.
Литва, солнце.
Я просто разглядывал пульт.
Привет из Ирландии, ливень. Еще раз большое спасибо. Спасибо вам, Валерий, за то, что вы не забываете про нас. И, в общем, ливень. Да, вот у нас пока ливня нет, но что-то такое натягивает, неприятное. Ля-ля-ля. Так, Денис молчит. Я почему молчу? Не молчу. Бачу, гарно ведмичается.
Ты спросил у наших зрителей, понравилось ли им обсуждение, особенно финал нашей программы, причем без заставки, которая объяснит, что будет дальше.
В Черновцах плюс 23, в Эдмонтоне зато потеплело. Смотри, плюс 8, но будет плюс 15. Мы наконец-то дождались, когда в Эдмонтоне не ноль, не саб-зиро полнейший. Наконец-то там тоже стало тепло. Так, в Москве жара, а у нас вот. Да, кстати, да, 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 именно так, да, Татьяна, я про это. Я когда первый раз прочитал, подумал, что это типа шутка юмора, а потом начал перечитывать в других местах, и действительно, на самом деле, так оно все и происходило. Это ужасно вообще. Ну, я не знаю, кто это придумал. Может быть, продавцы какого-нибудь там табака. Вот. Что у нас? Нальчик 16, в Южном Урале 27. Так, село Куковичи или Куковичи? Куковичи или Куковичи? С ударением у нас сегодня, сами знаете, не самое лучшее. В Нальчике 16, да. Так вот, в селе Черниговщине под названием Куковичи или Куковичи плюс 30. Михаил употребляет пенное в странном месте.
Интересно, кстати, а
пенное люди, во всех местах – это не странное место. Место может быть странным до тех пор, пока вы не откроете, и место становится не странным, а прям хорошим.
Кстати, интересно, что те, кто впервые на ГРЭМ пришли сегодня и вдруг оказались в этой части нашего эфира, испытали ли они эстетическое удивление? Вот, да. Слышно.
Вы всегда нравитесь.
Поставьте
не плюс, надо ничего ставить.
Поставьте плюс.
Поставьте палец.
Кому понравилось.
Поставьте палец в необычном месте.
Давайте так, напишите палец.
Нет, не надо писать палец. Найдите, пожалуйста, этот самый. Просто как это называется? Есть же, как называется этот символ пальца.
Надо, чтобы люди проявили усилия. Поэтому, кому понравилось то, что здесь сейчас звучало, напишите слово палец. Представь себе, весь чат будет в слове палец.
Так ржала, что
как...
себе нос поцарапала.
Оксана, в результате...
17 в Каролине Южной.
Вот это, кстати, интересно, как поцарапать себе нос
Куковичи
во время процесса...
Куковичи. Во.
Как это?
Село Куковичи.
Какой глагол? Процесса смеяния. Оксана поцарапала себе нос в момент, когда она смеялась.
Бывает такое. Главное, чтобы ненадолго поцарапался. Так. Днем было 31,5.
У нас уже начали наши зрители писать слово «палец». Представь себе теперь человека, который впервые заходит на канал «Грянул Грэм», а зрители пишут слово «палец». Причем друг за другом.
Вот как Валерии нужно было пальцы ставить. Пальцы, правильно? Напишите.
Нет, лучше написать слово. В начале было слово.
Вот. О зерках плюс 29. Везде почему-то такая температура, что прямо у нас вот 16 градусов. Ну что такое? Арсенал, с днем рождения, Денис чемпион. Ну да, в общем, спасибо вам большое. Слушай, сегодня вечером будем все смотреть футбол. Так, палец.
Пишет странная фиксация.
Это, мягко говоря, странная. Я бы так сказал, она просто какая-то, ладно.
Нет, просто палец. А что, палец – это палец. Это...
Иногда палец – просто палец. Исключительно, это... палец. Земгала плюс 13.
Перст.
У него варюшка, перст. У меня кобеля. Сегодня день правильного. Сегодня день, когда мы говорим на правильном литературном русском языке. Перст, кобеля. Перстом уткнулся в кобеля. Оказалось, что перст уперся в необычную...
Варюшку.
В варюшку, а оказалось, каким местом не...
Странным.
Оказался перст уперся в варюшку, оказалось странное место в урочище. Да? Я правильно? Я все собрал. И сверху все это посыпал.
Может быть, перст странно уперся?
Нафталином. Перст, именно так.
А получается, смотри, как мы обыграли. Перст и уперся.
Да.
А перст указывающий...
Я потом тебе один сайт покажу, где вот так это, просто можно посмотреть практически бесплатно. В Ирландии 14 градусов просто, дождь.
Это тут еще люди,
в Мурсии 26.
Как бы сохраняют здравый смысл, они нам города еще пишут.
Да, молодцы на них-то, собственно говоря. Не теряю надежду в поисках кнопки
аплодисмента. Вильнюс 18, пальц.
Пирштас, это палец.
Пирштас.
Пирш, там прям написано. У тебя же по-русски написано. Понимаете, чтобы понимали, что происходит. Если я здесь вижу текст на языке оригинала, который вы пишете, то вот на том контупере YouTube-чатик переводит автоматически на русский язык. И поэтому, если я вижу слово «пирштас», вот Урис написал, да, Вильнюс плюс 18, Я это вижу как Вильнюс плюс 18 на латинской букве пирштас, а Вадим Родионов это видит Вильнюс плюс 18 кириллицей и написано палец. Да?
Я не вижу вообще ничего.
Я не удивлен. Кто удивлен? Я не удивлен. Перст уперся в орюшку и поцарапал ей нос.
Оксана поцарапала себе нос в момент, когда
перстом? Перстом?
Перстом.
Подожди, а перстень? Перстень на персте?
Перстень
на персте. На персте. Перстень на персте. И на перстник. А этот самый, когда шьют? Наперсток это называется?
Это наперстник.
Наперсток.
Наперстник.
Так, Одесса и так далее. Мальчик с пальчиком.
Я, кстати, удался. Пытался однажды иголкой в наперстик
тыкать. Мальчик с пальчик? Мальчик с перстик. Выбрался из странного...
Англосакс, что ли, получается?
Мальчик с выбрался из странного места и больше туда не полезет.
Да, мальчик сразу поменял фамилию.
Какой ужас. Вот, да. Ну что же, мы просто ждем подключения с нашим следующим гостем. Это будет президент Украины Владимир Зеленский. Кстати, раз такое 1 апреля сказал, все-таки что? Вот. Но нет, никого больше не ждем.
У нас автоматически он переводит с немецкого, потом возвращает на немецкий.
Это если мышкой ты наводишь, то переводит. А если мышку убрать... Да. Поэтому я не вижу аплаус für deine Wörter.
Браво, за ваши слова. Мое сердце замирает, когда вы смеетесь. Браво за то, как вы меня вдохновляете. Никогда не останавливайтесь, как бы я хотел, чтобы вы никогда не останавливались. Господи, пощадите нас. Мне кажется, нас уже нужно спасать.
Я думаю, если это все дело прочитаю на языке оригинала, мы вызовем какого-нибудь дьявола.
Почему? Я без акцента могу
по-немецки. Запах серый. Ну давай, пожалуйста.
Аплаус.
Внимание.
Аплаус für deine Wörter. Mein Herz geht auf, wenn du lachst.
Серый пахнет уже, да?
Applaus,
чувствуешь? Applaus. Сейчас такая перевернутая звезда начнет на полу появляться. Кровавая такая.
Das ist fantastisch.
Говорит по-немецки.
Да. Говорит по-немецки.
Я добавил у себя то, что я знал.
Да, звезда тут же исчезла. Вот когда ты сказал последний, опять они о своем. Ужас. Плюс 32 сегодня в Южной Каролине. Нифига себе. Жалую персовой. Да, про персик, не забудь.
Имейте у Вадима мышку.
Пойду к знакомым на стрим. Так не уходите, я сегодня посадила розы плетистые. Жду цветов. Ну, сообщайте потом. Отнимите у Вадима мышку и так далее. Все, большое всем человеческое спасибо за поздравления, за то, что вы нас не бросаете. 3500 зрителей сидят и слушают. Ну, я даже не знаю, как это назвать.
Все, я отдаю Оксане тогда.
Сиди, почему?
Не, Оксана, еще... выключи эфир.
Ты еще не все.
А в Сталинград, вот смотрите, в Сталинград, у нас пока града нет.
Нам надо перстами нажать на...
Перстами, пожалуйста, нажимай на кнопочку.
То есть от перст... Ну, ладно, получилось. Да какую?
Это был очередной выпуск новостного канала «Грянул Грэм».
Мы вообще серьезный канал, если что.
Сегодня мы обсуждали с господином Портниковым, господином Белковским и господином Потапенко важные научно-политические события, которые происходили в мире. Вот. А все в результате, как всегда, уперлось перстом в странное место. На этом я могу сказать, что это не последняя программа такого рода. Завтра мы продолжим упираться перстами в странные места наших гостей, которые будут анонсированы
рубрика
уже завтра.
Рубрика «Варюшка».
Вот, а в рубрике «Варюшка», кулинарной рубрике «Варюшка», что характерно, мы будем смотреть, что же остается на дне кастрюли после того, как ее забыли помыть после борща, предположим, около недели.
Это был Денис Перчаточник.
Перчаточник, да. Кстати, где мои перчатки? Там они перчаточки. Все. Человеческих всех вам благ. Я опоздала с розами. С днем рождения. Большое всем спасибо. Свейцен, сдымшен, сденос. Лел, спал, дес, юмста. Ну, как бы я хотел
поставьте
сказать, юмстапат, но нет.
Поставьте
нет,
лайк нам прямо
ставьте сейчас. Лайки, пожалуйста. Ферзем ходи.
Перстомно.
У вас ужасный русский акцент. Он вообще по-русски говорит с трудом, потому что...
Подожди, я же прочитал сейчас по-немецки вообще чисто.
Das ist fantastisch было просто замечательно сказано. Ну, да. Я там прямо думаю, интересно...
У нас с тобой один культурный код.
Ты просто не... Может быть, он случайно включил звук с не того сайта. Я подумал, сейчас я выключу все и пойду смотреть тоже, что он там смотрит. А нет. Странное место у клопа. Именно так. У клопа сегодня была выездная, так сказать, сессия.
Я Оксану даю возможность ей сесть.
С днем рождения.
Да?
Сесть?
Да.
Садись, Оксана.
Присесть.
Садись. Не плачь, главное, только. Не плачь, не царапай нос и так далее.
Персты чешутся.
Персты чешутся у них.
Персты! Оксана, не давайте не упускать, дадим возможность Оксане почесать
если
свои персты.
Если чешется перст, почеши.
Почеши об пульт. Почеши свой перст об пульт.
Это по-французски, да? Почеши да. Об пульт. Это я мушкетер, почеши об пульт. Ну это ладно, это на завтра оставим. Все, может там закончить уже как-то?
Да, нам нужно
закончить. Уже скажите до свидания всем уже
как-нибудь. Спасибо всем большое, это был Денис Ковалев.
Все психиатры уже собрались вокруг этого эфира и изучают интересный опыт. Да.
До скорого свидания. Вадим Родионов сегодня вечером наверняка еще выйдет в эфир, будет чесать свои персты об микрофон, ну и об ваши уши. До свидания.